Проповедь брата Бранхама «Бог скрывается в простоте, а затем в ней же открывается». Эта проповедь произнесена в воскресенье утром 17 марта 1963 года в скинии Бранхама в Джефферсонвилле, штат Индиана, США. Спасибо, брат Невилл. Благослови тебя, Господь. Доброе утро, друзья. Считаю, что это, несомненно, один из самых знаменательных моментов моей жизни. Снова нахожусь в скинии в это утро, вижу это красивое здание и тот порядок, в котором дети Божьи сидят сегодня в его доме. Я был настолько изумлен, когда приехал сюда вчера и увидел, как выглядит здание. Я и не мечтал, что оно таким будет. Когда я смотрел на проект, когда начертили проект, мне казалось, что всего лишь добавится небольшое помещение сбоку. Но сейчас, как я вижу, это красивое здание. И мы благодарны Всемогущему за это красивое здание. И мы в это утро я передаю вам привет от моей жены и моих детей, которым очень хотелось бы присутствовать сейчас здесь, на этом служении посвящения и на этой неделе посвящения Христу. Но дети учатся, и отлучиться непросто. И чувство тоски по дому у них почти угасло. Но у нас никогда не угаснет чувство тоски по вам. Потому что оно не угасает никогда. Иметь друзей — это нечто особое. И я очень ценю друзей повсюду. Но старые друзья особые. Могут появляться новые друзья, но это все равно не старые. Где бы я ни странствовал, это место всегда будет оставаться священным. Потому что лет 30 назад на тинистом, заросшем пруде я посвятил этот участок земли Иисусу Христу, когда кроме тинистых зарослей здесь ничего не было. Тут везде был пруд. Вот почему улица тут не идет прямо. Дорога должна была огибать в обход того пруда, который был здесь. И раньше здесь росли лилии, кувшинки и... Лилия — очень необычный цветок, хотя она зарождается в тине. Ей приходится пробиваться через тину, а потом через воду и ил, чтобы подняться на поверхность и показать свою красоту. И сегодня утром мне кажется, что это очень даже похоже на то, что произошло здесь. Ведь с тех самых пор эта кувшинка проталкивалась. Понимаете? И, поднявшись на поверхность воды, она расправила крылышки, ее лепестки раскрылись, и она стала отражать лилию долин. Долгих ей лет! Да будет этот дом полностью посвящен Богу. Сама эта скиния была посвящена в 1933 году. Но сегодня утром подумал, что было бы очень хорошо еще раз провести коротенькое служение посвящения. В особенности ради тех людей, которые своей любовью и преданностью Христу совершили весь этот труд. Я хочу поблагодарить каждого из вас в отдельности за ваши пожертвования и так далее, которые вы вложили, чтобы посвятить эту церковь Христу. И я высоко ценю и благодарю собрание за возможность высказать эти слова от их имени нашим замечательным братьям из этой церкви, которые посвятили этому свой труд. Брат Бэнкс Вуд, наш прекрасный брат. Брат Рой Роберсон, наш прекрасный брат. И многие другие, которые бескорыстно и в простоте сердца отдали целые месяцы на то, чтобы построить это здание таким образом. Не отлучались отсюда и проследили за тем, чтобы оно было построено как надо. И когда я зашел посмотреть эту кафедру, мне всегда, всю жизнь хотелось иметь именно такую. Брат Вудс знал, какая мне нравится. Он не признавался, что сделает ее, но он ее сделал. И я обратил внимание на само здание и настроение. Это просто, просто великолепное. Вот и нет слов, чтобы выразить мои чувства. Это просто невозможно сделать, понимаете? Но Бог понимает. И да будет каждый из вас вознагражден за ваш вклад и за все, что вы сделали, чтобы это место стало таким, что касается здания, домом Господним. И теперь мне хотелось бы сказать такие слова. Так вот, хотя здание такое красивое, и внутри, и снаружи, мой шурин, джуниор Вебер, занимался кладкой кирпича. Не знаю, как можно было бы сделать лучше, чем сейчас. Отлично сделано. Другой брат, который находится здесь, я еще с ним не встречался, установил звуковую систему. Но заметьте, даже в таком плоском здании я могу просто в акустике, нет отражения звука. Они здесь под потолком, с разных сторон, где бы я ни стоял, везде одинаково. Понимаете, и каждая комната устроена так, что в них находятся динамики, и их можно поставить на любую желаемую громкость. Это я считаю, что рука самого всемогущего Бога совершила все это. Так вот, если наш Господь дал нам такое здание, в котором мы поклоняемся Ему больше 30 лет, мы начинали с земляного пола, опилок, и сидели здесь возле старых печек, растапливаемых углем, и подрядчик, брат Вудс, один из них, и брат Роберсон рассказывали мне, что там, где были эти пилястры, где были установлены те старые печки, те пересекающиеся балки загорелись и прогорели, наверное, сантиметров на 60-90. Почему они не сгорели полностью? Только Бог сохранил. А потом, когда прогорели, и на них всем весом держалась скиния, почему они не обвалились? Только рука Божья. Теперь они укреплены сталью и стоят на основании, построены прочно. Я считаю, что теперь наш долг привести в порядок внутренность по благодати Божьей. Быть настолько благодарными Богу, чтобы мы не только приходили в это красивое здание, но пусть каждый приходящий увидит прекрасные черты характера Иисуса Христа в каждом приходящем человеке. Да будет здесь место, посвященное нашему Господу. Посвященные люди. Ведь каким бы красивым ни было здание, что мы, конечно, очень ценим, красотой церкви является характер людей. Я надеюсь, что здесь всегда будет дом Божьей красоты. Так вот, на служении посвящения при закладке первоначального краеугольного камня было показано великое видение, и оно записано в краеугольном камне в то утро, когда я его посвящал. И, возможно, несколько минут назад вы удивлялись, почему я так долго не выходил. Мой первый долг, когда я вошел в эту новую церковь, там в кабинете я сочетал молодых. Да будет это прообразом того, что я буду верным служителем Христа, чтобы приготовить невесту к бракосочетанию в день оный. А теперь давайте сделаем так, как мы сделали в начале. Когда мы начали то первое посвящение церкви, я был еще молодым, и, может, 21-22 года мне было, когда мы закладывали краеугольный камень. Это было еще до того, как я женился. И я всегда хотел, чтобы в этом месте был надлежащий порядок по Божьему для поклонения Богу, понимаете, среди его народа. И красивое здание за нас этого не сделает, но это можно сделать только посвященной жизнью. И теперь, прежде чем мы посвятим, будет молитва посвящения, прочитаем некоторые места Писания, посвятим церковь Богу, а потом у меня есть кое-что, в это утро у меня евангелизационная проповедь, подводящая к предстоящему посланию. А сегодня вечером я хочу взять пятую главу Откровений, которая является плавным переходом от семи периодов церкви к семи печатям, которые я затем у нас будет... В понедельник вечером будет всадник на белом коне, во вторник вечером всадник на вороном коне и так далее. Четыре всадника, а потом будет открытие шестой печати, а затем в воскресенье утром, в следующее воскресенье утром, если Господь позволит, позже будет видно, объявим об этом позже, возможно, в следующее воскресенье утром будет молитвенное собрание за больных в здании, а затем в воскресенье вечером закончим. Да поможет нам Господь открыть седьмую печать, в которой один только короткий стих, и в нем говорится так: «Было безмолвие в небесах полчаса». Об этой тишине. Так вот, я не знаю, что означают эти печати. Насчет них я настолько же теряюсь в догадках, как, вероятно, и некоторые из вас в это утро. У нас церковные понятия, изложенные людьми, но они здесь вообще ни при чем. Если вы заметите, это должно прийти по вдохновению. Это должен быть сам Бог. Только Он может это сделать. Агнец. А сегодня вечером книга Искупления. Так вот, при этом я не объявляю о молитвенных собраниях за больных и тому подобное по той причине, что я остановился у друзей, и каждую минуту своего времени я уделяю подготовке и молитве. И вы знаете то видение, которое я видел перед самым отъездом и переездом на Запад о тех семи ангелах, которые прилетели. Так что вы поймете чуть позже. Итак, теперь, так вот, в здании, я считаю, что в нем у нас должен быть, если оно посвящено, точнее, будет посвящено через несколько минут для поклонения Богу, таким оно и должно у нас оставаться. В этом здании нельзя покупать или продавать. В этой аудитории нельзя заниматься каким-то бизнесом. Здесь никогда не должно быть такого. То есть, например, разрешать служителям приходить и продавать книги и все такое, что бы то ни было, для этого есть другие места. В доме нашего Господа нам не следует покупать и продавать. Здесь должно быть место поклонения, святое, посвященное именно для этой цели. Понимаете, Он дал нам замечательное помещение, давайте посвятим его Ему, и вместе с Ним посвятим Ему самих себя. Так вот, Это может показаться грубоватым, но здесь не место для болтовни. Это место поклонения. Кроме поклонения, здесь внутри нельзя даже перешептываться друг с другом, если только это крайне необходимо. Понимаете, здесь нельзя устраивать столпотворение, нельзя бегать по зданию или разрешать детям бегать по зданию. Итак, учитывая это, рассмотрев недавно все это, мы построили так, чтобы можно было за всем этим уследить. Так вот, мы здесь так постановили. Конечно, многие люди приезжие, прихожане этой скинии знают об этом, что это здание будет посвящено на служение Всемогущему. Поэтому, посвящая самих себя, давайте не забывать, что когда мы входим во святилище, надо не разговаривать друг с другом, а поклоняться Богу. Если нам хочется повстречаться друг с другом, есть места, где мы можем вот так поговорить друг с другом, но никаких расхаживаний, что порой невозможно сосредоточиться, и кто-нибудь зайдет и даже не будет знать, что делать, понимаете? Слишком много шума и прочего. Все это человеческое, и я этого столько насмотрелся в церквях, что мне становилось очень неприятно, потому что мы приходим во святилище Господне не для того, чтобы встретиться друг с другом. Мы приходим сюда поклоняться Богу, а потом разъезжаемся по домам. Это святилище посвящено для поклонения. Когда стоите на улице, разговариваете о чем хотите, главное, чтобы это было правильно и свято, ходите друг к другу в гости, встречайтесь где-нибудь друг с другом, но когда вы входите в эту дверь, не шумите, вы приходите сюда поговорить с Ним, понимаете, и выслушать Его ответ вам. Вся проблема в том, что мы слишком много говорим и не выслушиваем. Так что, когда мы приходим сюда, ожидайте Его. Так вот, в прежней скинии, может быть, сегодня утром здесь нет никого из тех, кто был здесь в день посвящения, когда играл майор Ульрих, и я встал здесь за тремя крестами, чтобы посвятить здание. Я никому не разрешал. Рассаживающие стояли у двери, следили за тем, чтобы никто не разговаривал. Когда люди заканчивали разговор на улице, тогда входили. При желании тихонько подходили к алтарю и молились. Тихо. Возвращались на свое место, открывали Библию. Чем занимается сосед, это его дело. Никто ничего не говорил. Если вы хотите с ним поговорить, скажите, увидимся на улице. Я пришел сюда поклоняться Господу. Читайте его слово. Или сидите тихо. И еще о музыке. Сестра Герти, не знаю, здесь она сегодня или нет. Сестра Гибс, старая пианино, по-моему, стояла вот в этом углу, насколько я помню. И она тихо наигрывала там, на кресте, где Христос страдал, какую-нибудь очень приятную, тихую музыку. А потом, пока не начиналось служение, и вставал ведущий пение и проводил пару песен общим пением, а потом, если была какая-нибудь особая сольная песня, ее исполняли. Но ни в коем случае не нагромождение шумов. А затем музыка продолжала играть без перерыва, и когда я ее слышал, я знал, что мне пора выходить. Когда служитель входит в собрание людей, молящихся в помазании Духа, вы обязательно услышите нечто с небес. Вот и все, это неизбежно. Но если входишь, и тут беспорядок, тогда ты сам в смятении, Дух огорчен. Нам такого не надо. Нет, мы должны приходить сюда, чтобы поклоняться, ведь у нас прекрасные дома, о чем я хочу через минутку поговорить и так далее. Именно дома мы встречаемся со своими друзьями, приглашаем их, а здесь дом Господен. Так вот, есть маленькие дети. Вот, младенцы. Они еще ничего не понимают. Они могут получить, чего хотят, только плачем. И иногда им хочется попить воды, а иногда им нужно уделить внимание. Итак, по благодати Божьей мы выделили комнату. В списке она называется «Комната плача». Но она прямо напротив меня. Другими словами, туда матери могут заходить со своими младенцами. Так вот, может быть, мне за кафедрой это не мешает. Может быть, я даже не замечу этого под помазанием, но ведь рядом сидят другие люди, и это мешает им, понимаете? А они приходят сюда послушать служение. Так что, матери, если ваш младенец начнет хныкать, ничего не поделаешь. Ну, конечно, это вам следует. Вы должны его приносить. Настоящая мать хочет приносить в церковь своего младенца, и это вам следует делать. И у нас там есть комната, откуда вам будет видно все здание полностью, весь зал, и там есть динамик, громкость которого можно как угодно регулировать, а в конце небольшой туалет и умывальник, все для удобства матерям. Там стулья и так далее, вы можете присесть, есть где переодеть младенца, если его нужно переодеть, все там есть. Все это предусмотрено. И еще частенько дети-подростки, а иногда взрослые, начинают, знаете, молодежь обменивается в церкви записками или балуются, или что-то такое. Так вот, вы достаточно взрослые, знаете, что так нельзя. Понимаете, вы уже должны понимать такие вещи. Вы не должны приходить. Если вы собираетесь когда-нибудь стать настоящим мужчиной и воспитать семью для Царства Божьего, тогда начинайте с самого начала, понимаете, и ведите себя правильно, и поступайте правильно. Вот, и, конечно, так вот, рассаживающие стоят по углам здания и все такое. И если начинается беспорядок, они назначены. Это их долг, и попечители сидят здесь спереди. И в том случае, если кто-то начнет плохо себя вести, им поручено попросить этого человека не шуметь. А если у человека нет почтения, то лучше, чтобы его место занял кто-нибудь другой, потому что обязательно найдется тот человек, который хочет послушать. Кто-то приходит с этой целью послушать, а для этого мы здесь и находимся, услышать Слово Господне. Так что всем, кто хочет его услышать, нужно вести себя как можно тише, как можно тише, то есть нельзя переговариваться и шуметь. Конечно, если кто-то поклоняется Господу, это приветствие. Так оно и должно быть. Для этого вы здесь и находитесь, чтобы поклоняться Господу. Если вам хочется прославлять Бога или восклицать, пожалуйста, не стесняйтесь, понимаете? Потому что для этого вы и находитесь здесь, понимаете? Но чтобы поклоняться Господу таким образом, каким вы Ему поклоняетесь. Но это не поклонение Господу, когда вы разговариваете и передаете записки, вы только других отвлекаете от поклонения Господу, понимаете? Поэтому мы считаем, что так нельзя поступать. И мы хотим взять это за правило в нашей церкви, чтобы в нашем собрании, чтобы это здание, эта церковь была посвящена для Царства Божьего и проповеди Слова. Молитесь, поклоняйтесь. Для этого вы и должны сюда приходить, чтобы поклоняться. Так, и еще одно. Когда заканчивается служение, обычно люди в церквях... Я не думаю, что так же и здесь, просто меня здесь никогда не бывает, понимаете, потому что я в разъездах. Обычно, даже когда проповедую на других служениях, приходит помазание, происходит видение, и я утомляюсь и ухожу в комнату, и, может быть, Билли или кто-нибудь из ребят отвозит меня, то есть домой, чтобы я немного отдохнул, пока не отойду от этого, потому что это очень большое напряжение. И тем не менее, я видел такие церкви, где детям разрешается бегать по всему святилищу, и взрослые стоят и перекрикиваются друг с другом в помещении. Это отличный способ испортить служение, которое состоится в тот вечер или в какое бы ни было время, понимаете? Как только собрание распускается, выходите из зала. Тогда ваше поклонение закончилось, тогда выходите и разговаривайте друг с другом, делайте, что хотите, хотите с кем-то поговорить по какому-то делу, увидите с ним, пойдите с ним к нему домой или куда угодно, но не делайте этого в зале. Давайте посвятим его Богу. Понимаете, это Его место встречи, где мы встречаемся с Ним, понимаете? А закон исходит из святилища, конечно. И я считаю, что это было бы угодно нашему Небесному Отцу. И еще, когда вы приходите, и вы начинаете замечать, что среди вас начинают ниспадать дары, так вот, обычно это, я надеюсь, что здесь такого никогда не будет, но когда у людей новая церковь, собрание первым делом становится чопорным. Такого нельзя допускать, ни в коем случае. В конце концов, это же место поклонения. Это Дом Господень. И если среди вас начинают действовать духовные дары, мне известно, что с тех пор, как я стал ездить, люди переехали сюда из разных уголков страны, чтобы поселиться здесь с семьей. Я благодарен, признателен Богу, что я верю, что в то утро, когда я посвятил и заложил там краеугольный камень в свои молодые годы, я молился о том, чтобы она простояла до пришествия Иисуса Христа. И когда я закончил, задолжав тысячи долларов, и они, можно было собрать жертвование в такого размера собрания и набрать 30-40 центов, а по договору нужно было отдавать каких 150-200 долларов в месяц. Как же я мог это сделать? И я считал, что поскольку я работаю, то верну долг. Я 17 лет был пастором и не взял ни одного цента, но сам отдавал все, что у меня было, оставляя только на проживание, и все, что опускалось в ящичек там в конце, для Царства Божьего. А люди пророчествовали и предсказывали, что в течение года из нее сделают гараж. Сатана однажды попытался отнять ее у нас, подловив, подстроив судебный процесс. Один человек предъявил претензию, что поранил себе ступню, когда строил ее, а потом оставил это дело и потом и подал в суд, и хотел забрать скинию. И целыми неделями я стоял на посту. Но несмотря на все недопонимания и предсказания, и наговоры людей, она и сегодня стоит как один из самых красивых залов и одна из самых замечательных церквей в Соединенных Штатах. Это так. Отсюда пошло слово живого Бога. По всему миру, да, по всему миру, и оно непрерывно обходит земной шар снова и снова по всем народам под небесами. Насколько мы знаем, везде, по всему миру. Давайте будем благодарными за это, давайте будем признательными за это. И теперь, поскольку у нас есть место обитания, крыша над головой, сидим в чистой, красивой церкви, то давайте заново посвятим себя на дело и посвятим себя Христу. И брат Невилл, наш замечательный брат, настоящий пастор, слуга живого Бога, насколько этот человек знает послание, он придерживается его изо всех сил, верно? Это мягкий человек. Он побаивается, точнее, не побаивается, я нет имею в виду, но он такой очень-очень мягкий, он не скажет резко, знаете, то есть не скажет что-то жестко, резко, или сядь, или замолчи. Я это заметил, заранее послушав пленки. Но так уж получилось, что так сделать могу я, так что я... И я хочу, чтобы вы запомнили мои слова, понимаете? И все это записывается на пленку. Понимаете, все записывается. И, пожалуйста, пусть каждый диакон стоит на своем должном посту, и не забывайте, что вам поручено Богом чтить этот пост как святыню. Понимаете, каждый попечитель — то же самое. Пастор должен нести, это не пастор должен говорить такое, а попечители, точнее, я имею в виду диаконы, потому что они полиция церкви. То есть, если молодые пары выходят на улицу и сигналят в машинах, и знаете, как они обычно делают, или что-нибудь подобное на собраниях, или выходят на улицу, и мать отправляет сюда свою дочь, и она убегает с каким-нибудь парнем-отщепенцем и выбегает к машине, а ее мать думает, что она в церкви, диакон должен следить за этим. Или ты заходи сюда и садись, или я посажу тебя в свою машину и отвезу домой к твоей матери, понимаете? Вы должны это делать. Запомните, любовь исправляет. Понимаете? Всегда настоящая любовь исправляет. Поэтому вы должны быть способными выдерживать исправление. И матери теперь знают, что там есть место для ваших младенцев. Вы, дети, прекрасно знаете, что нельзя бегать по зданию, да? И вы, взрослые, прекрасно знаете, что в зале нельзя разговаривать и вести беседы. Понимаете? Не делайте этого, это неправильно, это неугодно Богу. Иисус сказал, написано, «Дом мой будет домом поклонения, молитвы, домом молитвы наречется всеми народами». Они покупали и продавали, и он сплел веревки и выгнал людей из зала. И нам, конечно, не хочется, чтобы такое происходило здесь, в этом святилище. Итак, давайте посвятим нашу жизнь, нашу церковь, наши обязанности, наше служение, все, что у нас есть, Царству Божьему. Так вот, теперь я хочу прочитать некоторые места Писания, прежде чем вознесем молитву посвящения. А потом это просто повторное посвящение, потому что настоящее посвящение произошло 30 лет назад. Так вот, затем, когда мы прочитаем это место Писания и поговорим о нем несколько минут, я надеюсь, что Бог дарует нам свои благословения. А теперь... Я хотел сказать еще о чем-то. Да, там, где у нас были магнитофоны и прочие, у нас там отведена комната, где желающие делать записи, туда подходят специальные подсоединения и все такое, которые туда протянуты непосредственно от главного микрофона. Есть комнаты, одежда, все для служения крещения. И еще одно, многие все время обижались на меня, многие, которые на самом деле не знают Писания, из-за того, что у меня в церкви распятие. Я помню, как однажды здесь кое-что из-за этого произошло. У меня были три креста, и один брат был очень потрясен, потому что он слышал, что в другой деноминации говорят, что раз распятие, значит, это католики. Пусть любой ученый или кто-нибудь еще, или заново-рожденный христианин докажет мне, что католики имеют право выбора на распятие. Распятие Христово представляет не католицизм, оно представляет Бога, Царство. А вот символ католицизма — это пресвятые. Мы верим, что есть один посредник между Богом и человеком — это Христос. Но католики верят во всяких посредников. В тысячи женщин и мужчин и прочих, чуть ли не каждый хороший католик после смерти становится заступником. Так вот, распятие Христово символизирует Иисуса Христа. Вы знаете о том, что первые христиане, согласно древней истории о Первой Церкви, везде, куда шли, носили на спине крест, чтобы тем самым показать, что они христиане? Так вот, католики утверждают, что это были они. Конечно, они утверждают, что были первыми, но католическая церковь тогда еще даже не была организована. Понимаете, но христиане носили крест. Вы слышали, как люди говорят о крестоносцах. Вы относите это к католикам? Да, это настоящие католики. Вселенская, Всемирная Церковь Святого Духа. Это так. Мы католики. Мы первоначальные католики, верующие в Библию католики. Понимаете? Они церковные католики. Организация. А мы от этого свободны. Мы являемся продолжателями учения апостолов. Мы являемся продолжателями крещения Святым Духом и всего того, что отстаивала Первая Церковь. А в католической церкви ничего подобного нет. Понимаете? Итак, здесь повесили распятие, которое было вырублено из оливкового дерева, под которым молился Иисус. На это распятие ушло много лет, и мне подарил его брат Арган Брайт. Я хочу посвятить его вместе с этой церковью. И как это подходящее? Кто-то повесил его там, не знаю, кто именно. Кто-то повесил его здесь, слева от меня. Он простил разбойника справа от себя. Это меня. И еще одно, что оно символизирует. Его голова склонена, когда вы смотрите на его страдания, и любой человек, который... Он смотрит на алтарь. И он ждет тебя здесь, грешник. И он будет смотреть вниз на тебя. Позже здесь поставят подсветку, так что, когда будет делаться призыв к алтарю, сюда будет направляться свет, чтобы, когда люди придут сюда для... Вы спросите, зачем тебе это надо? Нельзя иметь никаких изваяний. Но ведь тот же самый Бог, который сказал, не делай себе никаких изваяний, тот же Бог сказал, сделай два херувима, чтобы кончики их крыльев соединялись, и поставь их над престолом милости, где люди молятся. Вы говорите, это просто не понимают. Понимаете? Итак, это было сделано по вдохновению и повешено в самом надлежащем месте. И я так благодарен, что это я с правой стороны. Я верю, что Он простил меня, потому что я, если говорить буквально о воровстве, насколько я знаю, я никогда в жизни не воровал, но я настолько неправильно использовал его время, что таким образом я крал, и я делал много недозволенного. Я благодарен сегодня Богу, что Он простил мои грехи. И теперь я хочу прочитать из первой книги Паралипоменон 17 и поговорить минут пять о служении посвящения, помолиться, а затем мы приступим к проповеди. Так вот, из первой Паралипоменон, 17 главы. Когда Давид жил в доме, то сказал Давид Нафану пророку, «Вот, я живу в доме кедровом, а ковчег завета Господня под шатром». И сказал Нафан Давиду, «Все, что у тебя на сердце, делай, ибо с тобою Бог». Но в ту же ночь было слово Господне к Нафану, «Пойди и скажи моему рабу Давиду». Вернее, «Пойди и скажи рабу моему Давиду, так говорит Господь, не ты построишь мне дом для обитания, ибо я не жил в доме с того дня, как вывел сынов Израиля, и до сегодня, а ходил из скинии в скинию и из жилища в жилище. Хотя ходил я со всем Израилем, сказал ли я, хотя слово которому-либо из судей израильских, которым я повелел пасти народ мой, зачем вы не построите мне дома? И теперь так скажи Давиду. Так говорит Господь Саваоф, «Я взял тебя от стада овец, чтобы ты был вождем народа моего Израиля, и был с тобою везде, куда бы ты ни ходил, и истребил врагов твоих пред лицом твоим, и сделал имя твое, как имя великих на земле». Я хотел бы сказать по этому месту, что Давид увидел то же самое, что увидели мы. Давид сказал, «Нехорошо, когда вы построили мне кедровый дом, а ковчег завета Бога моего по-прежнему за завесами». Это были сшитые кожи овец и животных. Он сказал, «Нехорошо, что у меня красивый дом, а ковчег завета Бога моего остается в шатре». Итак, Бог положил ему на сердце построить скинию. Хотя Давид был человеком любвеобильным и посвященным Богу, однако он пролил слишком много крови. Так что он сказал, Давид говорил это в присутствии пророка того периода, которым был Нафан. И Нафан, зная, что Бог любит Давида, сказал, «Давид, делай все, что у тебя на сердце, ибо Бог с тобою». Вот это утверждение! «Делай все, что у тебя на сердце, ибо Бог с тобой». И в ту же ночь это говорит о том, насколько Давид был посвящен любви Божьей. И потом видим, что в ту же ночь, зная, что он ошибся, что ему нельзя было это сделать, Бог был настолько снисходителен, что сошел и поговорил к Нафану. И мне всегда нравились эти слова. «Пойди, скажи Нафану моему, пойди, скажи рабу моему Давиду, я взял тебя от стада овец». Просто он был ничто. И я хотел бы немножко применить это к нашему случаю. Я взял тебя из ничего. И я дал тебе имя, твое имя, как имя великих людей на земле. И я хотел бы применить это в конфиденциальной форме, но так, чтобы подчеркнуть мысль. Я вспомнил о том, что несколько лет назад я стоял здесь в городе, и я никому был не нужен. Никто меня не любил. А я любил людей, но меня никто не любил из-за прошлого нашей семьи. Говорю это при всем уважении к моей дорогой матери и отцу, как я хотел бы, чтобы мама была жива и смогла войти сегодня утром в это святилище. Многим старожилам, которые вкладывали свои деньги, чтобы помочь построить ее здесь, может быть, Бог сегодня утром позволит им заглянуть за балюстраду. Но у семьи Бранхамов в этой округе не очень хорошая репутация из-за пьянства. Никто не хотел иметь со мной ничего общего. Я помню, как недавно рассказывал своей жене, просто вспоминаю, как никто со мной не хотел разговаривать. Я был никому не нужен, а теперь приходится скрываться, чтобы немножко отдохнуть. И теперь Господь дал нам это замечательное здание и эти великие вещи, которые Он совершил. И Он дал мне, несмотря на плохую репутацию, Он дал мне такое имя, как у одного из великих людей. И Он истреблял моих врагов, куда бы я ни отправился. Ничто не могло перед ним устоять, куда бы оно ни направилось. Но и я так за это благодарен. И откуда же мне было знать, когда был ребенком, оборвышем, ходил тут в 2-3 кварталах отсюда, в школу Ингрэмвилла, когда я был в школе посмешищем, потому что ходил в таких лохмотьях и катался на коньках по этому старому пруду. Откуда я мог знать, что под этим прудом залегало семя лилии, которая смогла вот так расцвести? И откуда я мог знать, что хотя никто со мной не разговаривал, Он даст мне имя, которое будет почитаемо среди Его народа? И вот Давиду не было разрешено построить храм. Он не мог этого сделать. Но он сказал, «Я воздвигну из твоего семени, и он построит храм. И этот храм будет вечным храмом. И на твоем сыне, сыне Давидовом, будет вечное царство, он будет управлять». Соломон, физически сын Давида, своими физическими силами построил дом Господу, храм. Но когда пришло настоящее семя Давида, сын Давидов, он сказал им, что наступит время, когда от этого храма не останется и камня на камне. Но он пытался указать им на другой храм. Иоанн, тайноведец, в книге Откровений увидел этот храм, Откровение 21. Он увидел новый храм, сходящий, опускающийся с небес, украшенный, как невеста, украшенная для своего мужа. И голос из храма сказал, «Вот скиния Бога с человеками». И Бог будет с ними, И они отрут со своих очей всякую слезу, и не будет уже голода, и не будет уже скорби, не будет уже боли или смерти, ибо прежнее прошло. Затем истинный сын Давидов, как мы увидим на предстоящих уроках на этой неделе, придет в свой храм. Храм Божий, в настоящую скинию, которую он сейчас ушел построить. Ведь он сказал в Иоанна 14, «В доме отца моего обителей много, и я пойду». Что он этим имел в виду? Это уже предназначено. «И я пойду приготовить место вам и вернусь, чтобы принять вас к себе». И, конечно, мы знаем, что это будет в великом грядущем веке. И истинное семя Давида воссядет на престол, то есть Иисус Христос, и там будет править церковью, как своей невестой, у себя в доме и над 12 коленами Израиля всю вечность. И такие небольшие моменты, как Давид не мог построить истинную скинию Божью из-за того, что он не был готов это сделать. Он ничего не мог поделать. Он был смертным и пролил кровь. Так сегодня и мы. Мы не готовы построить истинную скинию Божью. Это может сделать только один, и сейчас идет ее строительство. Но эта небольшая скиния, наряду с тем храмом, который построил ему Соломон, и наряду с другими, является только временным местом поклонения до наступления того времени, когда на земле будет поставлена настоящая скиния, и праведность будет править от неба до неба, и уже не будет скорби в той скинии, не будут проповедовать на похоронных служениях, уже не будет свадеб, потому что та одна великая свадьба — это будет свадьба на всю вечность. Что это будет за время? Но давайте сегодня поставим себе в сердце цель, что в качестве воспоминания и находясь в ожидании прихода той скинии, что мы настолько проникнемся характером его духа, чтобы поклоняться на этом месте так, как будто мы уже в том другом месте, ожидая, когда то место придет. Теперь давайте поднимемся. Когда я буду читать Священное Писание, «И увидел я новые небеса и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. Я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с небес, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я голос с неба, говорящий: «Се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их». Теперь давайте склоним головы. Наш Небесный Отец, мы стоим в трепете. Мы стоим в почтении и в святом благоговении. И мы просим Тебя, Господь, принять наш дар. Ведь Ты дал нам благодать, деньги, чтобы приготовить для Тебя место поклонения. На земле мы не смогли бы приготовить никакого такого места, которое было бы достойно того, чтобы в нем пребывал Дух Божий, но мы приносим это Тебе в знак нашей любви и чувств к Тебе, Господь. И мы благодарим Тебя за все, что Ты совершил для нас. И вот, это здание и эта территория уже давно были посвящены на служение, и мы благодарим Тебя за воспоминания о прошлом. И теперь, Господь Бог, как много лет назад вспыхнуло видение, в котором было показано, что я увидел старые здания, в которых раньше находились люди, и они были отремонтированы и обновлены. И я был отправлен обратно на другой берег реки. Теперь, Господь Бог, Творец небес и земли, мы стоим как люди Твоей паствы. Мы стоим как люди Царства Твоего. И мы с пастором и этой церковью и этими людьми мы посвящаем это здание на служение всемогущему Богу через имя Иисуса Христа, Его Сына, для служения Богу и для благоговения и почтения к Богу, и пусть Евангелие льется из этого места настолько, чтобы со всего мира стали приезжать с четырех углов земного шара, чтобы посмотреть, как отсюда исходит слава Божья. Как Ты совершал в прошлом, да будет в будущем во много раз больше. Отец, теперь мы посвящаем себя для служения, для слова, всей своей внутренностью. Господь, собрание и люди, они тоже посвящают себя в это утро для слышания Слова. А мы, служители, посвящаем себя для проповеди Слова. Настаивать вовремя, не вовремя, обличать, запрещать со всяким долготерпением, как написано там в краеугольном камне 30 лет назад. Ты сказал, наступит время, когда люди здравого учения принимать не будут, но будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины обратятся к басням. Господь, как мы старались преподносить людям Слово, вдохнови нас и укрепи, удвоив наши усилия, Господь, когда Дух сойдет на это место вдвойне. Пусть Святой Дух, как было в день посвящения храма, когда Соломон молился, Святой Дух в виде огненного и облачного столпа вошел через парадную дверь, объял херувимов, направился в святое место и там занял свое место пребывания. О, Боже! Соломон сказал, если народ Твой окажется где-нибудь в беде, посмотрит в сторону этого святого места и помолится, тогда услышь с небес. Господь, пусть Святой Дух сегодня утром войдет в каждое сердце, в каждую посвященную душу, находящуюся здесь. И в Библии говорится, что слава Божья была настолько велика, что служители даже не могли совершать богослужение из-за славы Божьей. О, Господь Бог, пусть это повторится вновь. А мы отдаемся Тебе вместе с этой церковью, посвящая себя для служения. И написано, просите, и вы получите. И мы вверяемся, отдавая Тебе сегодня утром нашу церковь для служения, для огней позднего времени, для огней вечернего времени, чтобы мы могли приносить утешение и веру ожидающим людям, которые ждут пришествия жениха, чтобы одеть невесту в Евангелие Христа, чтобы Господь Иисус ее принял. Все это мы посвящаем я, брат Невилл и собрание для служения Богу во имя Иисуса Христа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Давид сказал, «Возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в дом Господень, и да будет так у нас всегда, чтобы, когда об этом будет заходить речь, мы были рады собраться в доме Господнем». Аминь. Так вот, после короткого служения посвящения у меня есть еще час. Вот, и не забывайте, для чего мы посвящены. Для благоговения, святости, для тишины перед Господом, для поклонения перед Господом. И ведите себя в доме Господнем как можно почтительнее. Итак, и когда собрание распустят, сразу после того, как собрание распустят, выходите из здания, понимаете? И тогда у уборщика будет время прийти и убрать здесь для следующего собрания и все подготовить. Тогда в доме Господнем не будет беспорядка. И на это уйдет примерно, думаю, что помещение будет убрано минут через 15 после окончания служения. Будьте всегда дружелюбными, пожимайте всем руки и всех приглашайте прийти еще и на предстоящей неделе. Мы собираемся провести серьезнейшие служения. Такие вряд ли когда-либо проходили в Скинии. Мы с нетерпением их ожидаем. Так вот, я только после долгих часов, проведенных вчера очень поздно вечером в молитве, меня нечто осенило. Я кое-что увидел. Так что я надеюсь, что это будет великое время. Я верю, что так и будет, если Господь поможет нам. Так вот, итак, когда я сказал «великое время», я буду сегодня утром кое-что говорить на эту тему. Вы знаете, то, что человек иногда называет великим, это не великое. Но то, что Бог называет великим, человек называет глупым. А что Бог называет глупым, то человек называет великим. Так что давайте иметь это в виду, взвешивать каждое слово. Так вот, служения будут долгими, они будут затягиваться, потому что это будут трудные служения, много учения, посвященности. И я просто в том месте, где я остановился, люди стараются, хотят меня хорошенько откормить, но я сказал, ты же так похудел, брат Бранхам, все такое, но я постоянно на служениях, мне нужно уезжать отсюда в следующее воскресенье вечером, чтобы скорее успеть на следующее в Мексико, так что... А это не так легко, так что... Но я просто стараюсь не есть так много и готовлюсь, и я очень рад видеть сегодня утром брата Джуниора Джексона и брата Радела и разных служителей и прочих из округи. Благословит всех вас Бог. Так вот, я хочу поговорить с вами в это утро на тему, по которой я сделал тут несколько заметок, и я хочу сначала прочитать из книги Исаии, 53 главы. Пока вы открываете, я хотел бы сделать пару объявлений, что сегодня вечером я хочу поговорить об этой книге, заполняя промежуток между последним церковным периодом и открытием печати. Так вот, там огромный промежуток, и раньше, когда я закончил с церквопериодами, я также говорил тогда о 70 неделях Даниила, сразу после того, потому что все это взаимосвязано. Я сказал, если я когда-нибудь возьмусь за 7 печатей, мне придется рассчитаться с этими 70 неделями Даниила, чтобы связать с печатями, не затрагивая одного, а именно 5 главы книги «За семью печатями». И ее мы возьмем сегодня вечером. Хотелось бы постараться сегодня вечером начать пораньше. Как насчет того, чтобы я... Ты уже упомянул об этом, не так ли? Чтобы начать пораньше, как насчет... Все смогут собраться около 7 часов? Хорошо. Давайте начнем регулярное служение в 6:30, служение пения, а я буду здесь в 7. Еще всю неделю мы будем начинать пораньше. И мы... Так вот, мы приходим, никто так не любит пение, как христиане. Мы любим петь, мы любим эти вещи, но сейчас мы занялись кое-чем другим. Мы углубляемся в Слово, понимаете? Поэтому давайте сейчас не отвлекаться от Него. Мы будем, у нас преподается учение, и вы представляете, насколько я в напряжении, понимаете? Потому что если я научу чему-нибудь неправильно, мне придется ответить за это, понимаете? И поэтому я не должен брать чьи-либо высказывания. Я должен... Это должно быть вдохновлено. И я верю, что семь ангелов, держащие эти семь граммов, даруют это. Понимаете? И теперь в Исаии, 53 главе Исаии, 1 стих или 2. Я хочу задать такой вопрос. Это вообще не относится к семи печатям. Будет простая проповедь, потому что я знал, что мне нужно провести посвящение, и я не смог бы в них углубиться, потому что не будет времени. Но я решил просто для короткого служения посвящения, небольшого памятного служения для этой церкви, или вернее, небольшого служения посвящения, потом не будет времени вникать в то, что я хочу высказать, понимаете, относительно открытия этой книги, поэтому я это сделаю сегодня вечером. А сейчас будет коротенькое служение, которое, хотя оно идеально сливается со всем остальным. Слушайте каждое слово, улавливайте его. И если вы записываете его на пленке или еще как-нибудь, то твердо придерживайтесь этого учения на пленках. Не говорите ничего, кроме того, что говорится на пленке. Просто говорите в точности то, что говорится на пленке, потому что некоторые из этих вещей теперь нам многое станет понятно, почему это неправильно понимают, понимаете? И обязательно говорите только то, что говорится на пленке, не говорите ничего другого, потому что я не говорю это от себя, это он говорит, понимаете? И очень часто бывает путаница, люди встают и говорят, ну, такой-то сказал, что это означает то-то. Давайте просто оставим все как есть, понимаете, именно так нужно относиться к Библии. Как говорится в Библии, так и нужно принимать. Именно таким образом, не прилагайте к ней свое истолкование. Она уже истолкована, понимаете? Теперь, кто поверил слышанному от нас и кому открылась мышца Господня? Давайте я еще раз прочитаю внимательно. Кто поверил слышанному от нас? Вопрос. И кому открылась мышца Господня? Другими словами, если вы поверили слышанному от нас, тогда открылась рука Господня. Понимаете, кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Теперь я хочу также прочитать из книги Евангелия от Святого Матфея, из 11 главы Святого Матфея. И вы берите с собой бумагу и прочее, потому что мы постоянно, если у вас нет магнитофона, то вы берите с собой бумагу, чтобы помечать 11 глава Святого Матфея, 25 и 26 стихи. 11, 26 и 27. Хорошо. Иисус говорит в молитве. Я хочу начать немного раньше. Давайте возьмем 25 и 26 стих. Вообще-то я их и объявил, потому что они отмечены у меня здесь в Библии. «В то время, продолжая речь, Иисус сказал, «Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам. Ей, Отче, ибо таково Твое благоволение». Уловите эти два местописания. «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась рука Господня?» Даже тогда Иисус благодарил Бога, что Он сокрыл тайны от мудрых и разумных и откроет их младенцам, которые хотят учиться, ибо угодно было Богу это сделать. Так вот, из этого отрывка или из этого места Писания я возьму такую тему. Бог скрывается в простоте, а затем в ней же открывается. Так вот, для пленок я это повторяю, для пленок, понимаете, потому что они это записывают, понимаете? Бог скрывается в простоте, а затем в ней же открывается. Как ни странно, но Бог поступает таким образом. Бог так скроется в чем-то таком простом, что мудрые даже близко этого не увидят. А если взять с другой стороны, это настолько просто, простота его образа действий, и он опять же открывается в ней. Я подумал, что из этого получится тема, которую мы могли бы изучить, прежде чем приступим к великим учениям о семи печатях. Многие не замечают его из-за того, как он открывается. Так вот, у людей свои понятия о том, каким должен быть Бог, и что Бог собирается совершить. И как я много раз повторял эту избитую фразу, что человек как был, так и остается человеком. Человек всегда воздает Богу хвалу за то, что он уже совершил, и всегда ждет, не дождется того, что он совершит в будущем, и не обращает внимание на то, что он совершает сейчас. Понимаете, верите? Вот как люди этого не замечают. Они оглядываются в прошлое и видят, какое он совершил великое дело, но они не в состоянии увидеть, какую простую вещь он использовал для этого, понимаете? А потом они заглядывают в будущее и видят приближение чего-то великого, что должно произойти, и в 9 случаях из 10 это уже происходит прямо у них под носом, и это настолько просто, что они об этом не знают. Однажды один человек здесь в Ютике, и если здесь кто-нибудь из его родных, я говорю это не для того, чтобы выставить этого человека каким-то радикалом, он был ветераном гражданской войны. И, по-моему, он был, не знаю, на какой он был стороне, но, по-моему, он был из бунтовщиков. Но он был неверующим. И он утверждал, что никакого Бога нет. Он жил в Ютике, его звали Джим Дорси. Многие из вас, возможно, знали его. Он отдавал мне много арбузов, когда я был еще пареньком. Он выращивал у реки арбузы, там, в низинах. И он был хорошим другом моего папы. Но однажды он сказал, что ему сказали нечто великое и потрясающее, вопреки... А в те времена я был еще мальчишкой. Но вопреки его убеждению, отчего он отошел в сторону, опустил голову и заплакал. И насколько я понял, после этого он чудным образом обратился ко Христу в возрасте примерно 85 лет. Однажды он спросил одну девочку, которая возвращалась с воскресной школы, зачем она попусту тратит на это свое время. Она ответила, что это из-за того, что она верит в Бога. Что он есть. А мистер Дорси сказал, что... Он сказал, «Детка, тебя так обманули, и ты в это веришь». И сказал, что девочка наклонилась и сорвала цветок с земли, раздвинула лепестки и спросила, «Мистер Дорси, вы можете мне сказать, как он живет?» Вот и все. Когда он начал задумываться, он мог бы ответить ребенку, «Ну, он растет из земли». А потом начали бы возникать другие вопросы. «Откуда появилась земля? Как сюда попало это семя? Как это произошло?» Дальше, дальше, дальше. И продумал до конца, пока сам не понял. Видите, Бог так реален. Не в великих, шикарных вещах, о которых мы думаем, а в простых вещах. В простоте. Итак, Богу угодно открываться, а затем скрываться, потом скрываться и открываться в простых, незначительных вещах. Это людям просто не доходит, потому что, если бы вы спросили, зачем справедливому Богу так делать? Затем, что вначале человек был создан так, что он не может обойтись без посторонней помощи. Человек был создан так, чтобы полностью полагаться на Бога. Вот почему мы уподоблены агнцам или овцам. Овца не может вести саму себя. Ей нужен ведущий. А нас должен вести Святой Дух. Итак, человек создан таким образом, и Бог настолько упростил все свои дела, чтобы простые могли это понять. И Бог становится простым среди простых, чтобы простые его и поняли. Другими словами, он сказал в Исаии 35, по-моему, он сказал, «Даже неопытный не заблудится на нем». Это так просто. И мы знаем, что Бог такой великий, и думаем, что будет нечто такое великое-превеликое, и пропускаем простое. Мы претыкаемся о простоту. Вот как мы не замечаем Бога, претыкаясь о простоту. Бог такой простой, что ученые люди нашего времени и всех времен в упор его не видят, потому что своим умом они осознают, что ничто не сравнится с таким великим, как он. Но в своем откровении он делает все так просто, что это прямо у них под носом, они не замечают этого. Так вот, задумайтесь об этом, поразмыслите обо всем этом, и те люди, которые здесь в гостях, когда вы отправитесь в свой номер мотеля, возьмите и поразмышляйте об этих вещах. У нас нет времени разъяснить это так, как следовало бы разъяснить, но я хочу, чтобы вы это сделали, когда вернетесь в мотель или гостиницу, или где вы остановились, или дома. Соберитесь вместе и поразмыслите над этим. Не замечают его из-за того, как он открывается, потому что он такой великий, однако скрывается в простоте, чтобы раскрыться для наименьших. Понимаете, не ищите великого, потому что он обходит это стороной. Но прислушайтесь к простоте Божьей, и тогда вы найдете Бога. Именно в этом, в чем-то простом. Вышколенная мирская мудрость, образованная, всегда его проглядит. Так вот, я здесь не... А я знаю, что здесь сидят школьные учителя, двое или трое, которых я знаю. И я здесь не для того, чтобы идти вразрез со школой и образованием и поддерживать безграмотность. Я здесь не для этого. Но дело в том, что люди ставят на это такое ударение, что они, даже в семинариях и так далее, упускают то самое, что Бог поставил перед их глазами. Вот почему я не против братьев, которые в деноминациях, но я против системы деноминации, потому что она пытается возвеличить себя и дать своим служителям образование до такой степени, что если у них нет надлежащего обучения и образования, их вытесняют, и им нужно проверяться у психиатра и так далее. Я считаю, что Божья воля вовсе не в том, чтобы служители проверяли по психиатрии. Его нужно проверять по слову. Понимаете? Вот, понимаете, таков Божий способ проверки его человека, которого он послал, со словом, проповедовать слово. Так вот, сегодня мы проповедуем философию, мы проповедуем вероучение и деноминацизм, и столько всего, и отходим от слова, потому что люди говорят, что его невозможно понять. Его можно понять. Он обещал это сделать. Вот мы просим его это сделать. Теперь мы на пару минут приведем в пример нескольких персонажей. Давайте обратим внимание на времена Ноя. Во времена Ноя Бог увидел, что мирская мудрость так сильно подчеркивалась и почиталась, что он послал простое послание через простого человека, чтобы показать людям свое величие. Так вот, мы знаем, что во времена Ноя утверждают, что цивилизация тогда была такой мощной, что мы до сих пор еще не достигли такого уровня в нашей современной цивилизации. И я считаю, что он в конце концов будет достигнут, потому что наш Господь сказал, как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. И он привел несколько примеров. И они построили там в Египте пирамиду и сфинкса. И они построили гигантские строения. Сегодня у нас нет такой энергии, чтобы построить такое. У них был такой бальзамирующий состав. Они могли забальзамировать тело так, что оно выглядело настолько естественно, что оно не изменилось даже до сегодняшнего дня. Мы не можем даже мумию сделать сегодня. Не с чего. У них были такие краски, которые сохраняются на долгое время, по 4-5 тысяч лет. Цвет какой был, такой остается до сих пор. Смотрите, сегодня у нас нет такого. И многие великие вещи от той цивилизации говорят о ее превосходстве над нашей современной цивилизацией. Так что вы можете представить, как образование и наука по таким потрясающим доказательствам такой цивилизации, которые еще у нас остались, должно быть, это такая великая цивилизация, судя по таким памятникам, наверняка наука и современная цивилизация и образование были, изучались людьми в обязательном порядке, должны были, и все. Это было обязательным, наверное, среди них вообще не было безграмотных. Итак, Бог, разыскивая среди этой великой структуры того времени в их системах, вероятно, не мог найти подходящего человека, пока он не нашел фермера, может быть, безграмотного, по имени Ной, овцевода. И он дал ему проповедовать людям свое послание, которое было таким простым по сравнению с их образованностью в то время, что люди преткнулись о простоту послания. Все-таки в глазах ученых это послание было радикальным. Как же в небе может быть дождь, если там не было никакого дождя? Понимаете? И простое послание о строительстве ковчега, постройке того, во что надо войти, хотя нет воды, чтобы в нем плавать, ведь он стал фанатиком. И он стал, как мы выразились бы, извините за современное выражение, чудаком. И практически весь Божий народ — это чудаки. Понимаете, это так. Я рад, что я один из них. Так что, вы знаете, они отличаются от стиля современной цивилизации. Поэтому они становятся чудаковатыми, странными. Ведь он сказал, что его народ — это народ особенный. Чудаковатый, странный. Но это духовное священство, царственный народ, приносящий Богу духовные жертвы, плоды уст своих, прославляющих Его имя. Что за народ? Они Его? И заметьте, в то время это, наверное, было так поразительно, когда в церковь пришел какой-то фанатик. Фанатик. И проповедует Евангелие, которое, казалось, выходило за все рамки их убеждения. А для ученых это же было настоящее сумасбродство. Ведь они могли научно доказать, что там не было дождя. Но этот простой овцевод верил, если Бог сказал, что пойдет дождь, значит, дождь будет. Понимаете? Итак, возьмите и сравните это с сегодняшним днем, когда кто-нибудь получает исцеление. И люди говорят, это только эмоция. Я могу вам научно доказать, что рак или вещество, или оно никуда не делось. Но для простого верующего оно исчезло. Понимаете? Потому что он смотрит не на вещественное, он смотрит на обетование, точно так же, как и Ной. Так что разве вы не верите, что как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого? С научной точки зрения никто. Врач мог бы сказать, послушай-ка, твоя опухоль никуда не делась. Рак у тебя не исчез. Твоя рука как была увеченной, так и осталась. Ты с ума сошел. И не забывайте, это тот же самый дух со времен Ноя, который говорил, там нет никакого дождя, мы можем запустить на Луну приборы, там нет никакого дождя. Но если Бог сказал, что пойдет дождь, ибо вера есть осуществление ожидаемого, уверенность в невидимом, а вера всецело опирается на Слово Божье. Вот где оно находит себе точку опоры. Вы понимаете? Она опирается на Божье Слово. Именно на это опирался мой Бог, так сказал. И точка. Так вот, еще обратите внимание. Итак, Ной, веря в такое, был фанатиком. И люди нашего времени, которые верят в крещение Святым Духом, так вот, церковь говорит, эти люди фанатики. Это просто-напросто сборище взвинченных, эмоциональных паникеров. Но они совсем не знают о том, что этому учит Слово Божье, это обетование. И для Ноя, сколько бы они ни говорили, что этот старик спятил, что с наукой у него не в порядке, и что с головой у него не в порядке. Но для Ноя это было Слово Господне. И Ной придерживался его, а мудрые и разумные преткнулись об эту простоту и лишились жизни. Какой это упрек тому поколению. Многие люди говорят, если бы я жил тогда, нет, у вас было бы такое же самое отношение. Потому что сегодня это повторяется сегодня таким же самым образом, только в другой форме. Люди сегодня притыкаются на этом, точно как и люди тех времен. В те времена у них было, конечно же, полно проповедников. Но Ной был вдохновлен Богом. И Ной мог посмотреть и увидеть, что должно было произойти, и знал, что Бог не потерпит такого прелюбодейного и нечестивого поколения. Так что же мы сегодня можем делать, как не видеть то же самое современные Содом и Гоморра? Видите? Нечестивые, прелюбодейные люди, настолько вышколенные, что притыкаются на том, как просто Бог проявляет свое существо и свое слово. Показывая свое слово, в мире нет такого человека, Розелла, который никто не может сказать, что мы не видим среди нас проявление того самого Слова Божьего. Само обетование на последние дни, сами вечерние огни, которые должны были засветить, мы привилегированные люди, что видим это. В то время как от высокообразованного мира это сокрыто. Иисус сказал Богу Отцу, Он сказал, «Тебе было угодно сокрыть это от них». Именно так, Отец. Ты сокрыл это, позволил, чтобы они своей мудростью... Понимаете, вначале именно мудрость завела в греховную грязь. Потому что Ева искала мудрости, когда встретилась с сатаной, и сатана ей дал ее, верите? А мудрость противоречит слову. От нас требуется не мудрость, от нас требуется иметь веру в то, что уже было сказано. Так что, верите? Но сегодня ученые люди все это так подшлифовывают и продумывают и прилагают к этому свое собственное истолкование. Всегда так было. Они делают то же самое и сегодня, в той же самой мере. Так вот, люди... Но люди тогда пропустили это, точно как люди пропускают это и поступают сегодня. То же самое, они делают то же самое. Ведь они пропустили это потому, что были слишком умными, чтобы в это поверить. Понимаете? Так вот, послание было таким простым, что умные были слишком умными, чтобы поверить в простоту послания. О, вот это да! Бог сделал его таким простым и верным, что умные и интеллектуалы не поняли его, потому что оно действительно было очень простым. Именно в этом и проявляется величие Божье, потому что, являясь самым великим, он может сделаться простым. Сегодня люди, тем самым показывая, что они не от Бога, являются великими и пытаются еще больше возвеличиться и показаться более великими. Важный епископ, доктор, Пресвятой Папа Римский, все такое представляют из себя того, кем они на самом деле не являются, а Бог, являясь таким великим, не сходит до простоты. Величие — это простота. Мы в состоянии построить реактивный самолет, мы в состоянии запустить ракету или поместить на орбиту ракету, и все это мы еще можем делать, но травинку создать мы не можем. Аминь. Что скажете? Но вместо того, чтобы попытаться задуматься и посмотреть, от чего появляется эта трава, и принять того самого Бога, который сотворил эту траву, мы пытаемся создать ракету, которая долетит туда быстрее той, которую создаст кто-нибудь другой. Понимаете? Мы в своих церквях такие умные и интеллектуальные, что можем отгрохать здание стоимостью в $1 миллион или в $10 миллионов, но при этом и стараемся построить его лучше, чем у методистов, или баптисты строят лучше, чем у пресвитериан. И пятидесятники ввязались в эту бешеную возню. Но все дело вот в чем. Мы такие умные и настолько непреклонные, что не можем смириться, чтобы увидеть Бога, который находится в небольшой миссии где-нибудь в переулке. Верите, это так. Ведь это мы притыкаемся на простоте. Люди всегда притыкались. Так вот, они были слишком умными, не в состоянии поверить в такое простое послание. Для их научных исследований это было недостаточно отшлифовано. Оно было недостаточно выдающимся, то есть послание для их образовательной программы тех времен. Понимаете, они исследовали и установили, что Бог существует, они исследовали и установили, что Он великий, и они попытались сравняться с Ним в величии, тогда как путь вверх — это всегда путь вниз. Кто знает, Северный полюс — это северный, или Южный полюс — это северный, или Северный полюс — это южный, Южный полюс — это северный. Где вверх, а где низ? Мы висим в космосе. Мы скажем, Северный полюс — вверху. Откуда вы знаете? А может быть, Южный полюс — это северный? Понимаете, откуда вам знать? Так что давайте помнить, и это слово сказали бы, тогда как же ты, Пробранха, можешь говорить, что верх — это низ? На основании слова Иисуса Христа он сказал, кто унижает себя, тот возвысится, а кто возвышает себя, будет унижен, умолен. Так что на самом деле верх — это низ, а низ — это верх. Как один святой старичок сказал в Чикаго, человек, один служитель из одной организации, выступал перед пятидесятниками, подобрал все свои интеллектуальные выражения, он встал там и использовал слова, о которых пятидесятники даже понятия не имели. И он поднялся там и понял, что до пятидесятников это не доходило. И он поднялся, выпятив грудь, и это был такой-то святой доктор, знаете, из такой-то большой школы там в Чикаго. И он оглянулся, а те пятидесятники переглядывались друг с другом. Они даже не знали, о чем он говорит. Он был таким образованным, таким умным, выдающимся. Они не знали... Припоминается мне один сенатор, точнее, человек, который совсем недавно баллотировался на президента и потерпел поражение. Так Куц мне рассказывал, когда я проповедовал на похоронах матушки Форд и говорил о воскресении, о гарантии воскресения. Как солнце восходит, так и я взойду. Это гарантировано, как трава погибает осенью, и лист опадает с дерева, так они и снова появляются. Когда Земля сделает круг по орбите, они обязательно снова появятся. Так сказал. Мне очень понравилась эта проповедь, Билли. Мы с братом Невиллом сидели вместе в машине. И я сказал, так. Он сказал, мне очень нравятся твои проповеди. Я сказал, так, у меня нет образования. Я сказал, он сказал, вот это и хорошо, верите? И вот он сказал, что отправился посмотреть, ну, думаю, этот человек простит меня, я не имею в виду Эдли Стивенсона, знаете. И он сказал, что послушал его 15 минут, а мистер Стивенсон, такой выдающийся оратор, якобы, знаете, что так... Сказал, по-моему, у него университетское образование. Он сказал, что сидел там и заснул. и сказал, что заснул, послушав его 15 минут, но сказал, хотя у меня университетское образование, но я понял всего лишь несколько слов, которые он сказал. Они были такими высокопарными. Ты же никогда не видел, чтобы я спал на одном из твоих служений, правда, брат Бранхам? Так что, видите, все дело в простоте. Это просто. Вот где Бог. Так вот, они были слишком умными в то время, чтобы уловить значение простых действий Бога. Для них это не был блеск, а это же обязательно должен быть блеск. Это должно быть приукрашенным, иначе они на это и внимания не будут обращать. Вот, но великий Иегова был сокрыт в своем слове, и он раскрывал себя людям, веровавшим в Его Слово, спасая их и исполняя простое послание. Простое послание Ноя Бог исполнил. Вот, обратите на это внимание. Так вот, затем еще во времена Моисея, заметьте, еще один период избавления. Как только Бог собирается что-нибудь предпринять для избавления своего народа, Бог посылает народу послание, и оно такое простое, мы поймем это при снятии этих печатей. С этой целью я и говорю сначала на эту тему, чтобы мы поняли, что снятие этих печатей настолько простое, что умные вообще-то прозевают. Понимаете? Я надеюсь, что Бог помажет меня для этого, понимаете? Видите, это просто проходит мимо ушей, и поэтому я подумал, что эта проповедь сегодня утром была бы очень кстати, чтобы заложить основание на простоте Бога, понимаете? Как Бог скрывается в простоте. Только подумайте, люди умеют расщеплять атомы и делать все остальное, но когда дело касается самой жизни, они даже не могут сказать, откуда она появилась. Простая травинка, и в ней сокрыт Бог. Могут запустить ракету на Луну и направить туда радар или еще что-нибудь, однако не могут объяснить жизнь в травинке. Верно? Видите, это потому, что это невозможно объяснить. Это так просто, что они этому не придают значения. Так вот, обратите внимание, Моисей в то время, когда Бог собирался избавить детей израильских согласно своему слову, что он сделал? Он избрал простую семью. О них тут ничего не говорится. Видите, просто сын Леви, и это все, что нам известно. Видите, так что мы и его жена. Простой, обыкновенный, наверное, месильщик грязи, как подумал бы этот мир, делал там кирпичи для врага. Это был простой, обыкновенный раб в Израиле. Но Бог избрал эту семью для рождения Избавителя. Простую, обыкновенную еврейскую семью. Он не выбирал царскую семью и знаменитостей, или кого-то такого, и даже не выбирал священника. Он выбрал простую, обыкновенную семью. Верите, простота. Заметьте, что он потом сделал. Он родил ребенка простого человека. Он мог бы предназначить солнце для их избавления. Если бы захотел, он мог бы предназначить ветер для их избавления. Он мог бы предназначить ангела для их избавления. О, аллилуйя! Бог может сделать все, что Он только захочет. Откуда ты это знаешь, брат Бранхам? Бог от своей программы ни на шаг не отойдет. Вот почему мы знаем, что в наше время должно быть нечто простое, понимаете? Так что Он всегда все делает в простоте. Но вначале Бог, который мог бы заставить солнце проповедовать Евангелие, или заставить ветры проповедовать Евангелие, или заставить ангела проповедовать Евангелие, но Он предназначил для этой цели людей, и Он никогда этого не изменяет. Он вовсе не предназначал. Он предназначил не деноминации, Он предназначил не группу людей, Он предназначил мужей проповедовать Евангелие. Не механизмы, механические приборы или какое-либо ангельское существо, а человека. И когда Он даровал избавление тем людям, Он послал простого человека, родившегося в простой семье среди рабов. О, вот это да! Вот это Бог, раскрывающийся в простоте. Теперь заметьте, и Он допустил, чтобы Его научили мирской мудрости, чтобы тот потерпел провал, и чтобы показать, что мы будем избавлены не мудростью, мы будем избавлены верою. Он допустил, чтобы тот окунулся туда и получил такое образование, что мог самих египтян учить мудрости. Настолько был умным. Бог пребывал с этой простой семьей, и они, вероятно, может быть, своего имени не умели написать. И Моисей получил наивысшее обучение, такое отличное образование, что мог самих учителей учить мудрости. Он мог учить самих гениев. Да, и Бог позволил ему стать таким, чтобы проявить себя в смирении и показать, что мудрость не имеет никакого значения, и Моисей со своей гениальностью потерпел полный провал. Он допустил, чтобы тот дошел до этого с определенной целью, чтобы тот потерпел провал. И он точно потерпел провал, и он пал. Это говорит о том, что не силой, не воинством, но не мудростью египетской, не мудростью наших школ, не силой наших семинарий, не количеством людей в нашей организации, не силой нашего старательного обучения, но Духом Моим, говорит Бог. Его мудрость пропала, и ей пришел конец, когда он встретился с Богом в том горящем кусте. Он снял обувь и унизился в смирении и навсегда позабыл о своей мудрости. Бог, посылая избавление, должен был обучить его мудрости, чтобы он пал, чтобы показать, что нельзя опираться на свое собственное понимание или понимание еще кого-то. Позволил ему пасть, чтобы показать свою руку. Вы понимаете? Бог сделал это с той целью, чтобы проявиться в смирении. И он позволил Моисею подняться до самой вершины, так что он стал бы следующим фараоном, он был могущественным генералом. Согласно истории, он покорил, сам Моисей, окружавшие страны, а потом, когда он обратился к труду Господнему, имея такой талант, Бог позволил, чтобы тот свалился и растянулся как следует, чтобы отправить его в пустыню и выбить все это из него, а потом явиться ему в смирении и послать его с палкой в руке, избавлять народ. Ведь он не мог этого сделать с помощью военной подготовки, образования, научного образования и военной силы. Он не мог этого сделать, и он дал ему старую кривую палку из пустыни, и с ней он сделал это. Бог в смирении. В простоте. Бог был в палке и в Моисее. И поскольку палка была у Моисея, значит, она была у Бога, потому что Бог был в Моисее. Конечно. Обратите внимание. Не силой, не воинством, но Духом Моим, но простой верой. Моисей понимал, ведь его учила мать, что он должен быть избавителем. И для этого он научился использовать военную мощь. Но ничего не получилось, верите? У него было понимание, у него было образование, но из этого ничего не вышло. Поэтому он должен был все это забыть и постигнуть простое, поверить Богу на слово. И тогда он избавил народ. Так точно. Бог избавляет чем? Верою в Его Слово. Всегда так было. Можно было бы это рассмотреть, если бы у нас было время, у нас еще есть 20 с чем-то минут, у нас было. Можно было бы взять, посмотреть на Каина и Авеля, как Каин попытался угодить Богу какой-то красотой. Другими словами, люди думают, что огромные, красиво одетые собрания. Священник в служители в мантиях и хоры в мантиях, и вся эта показуха может угодить Богу. Вы видите, откуда это взялось? Каин попробовал то же самое. И он построил ему жертвенник. И, конечно же, он его украсил. И он был искренним, он поклонялся, он думал, если я искренне, то какая тут разница? Нет, разница есть. Можно искренне заблуждаться. Заметьте, он построил этот жертвенник, и он наверняка поставил цветы и украсил, и разложил красивые плоды, и думал, безусловно, великий, святой, чистый, красивый Бог примет такую жертву. Но, верите, он сделал это из своей собственной мудрости, он сделал это из своих собственных соображений. Вот в чем сегодня дело. Люди это делают своей собственной мудростью, с помощью обучения, своего образования и этики, которые они научились. Но Авель откровением, верою, принес Богу лучшую жертву. С виду она вовсе не была чистой, говоря по-человечески. Схватил за шею это маленькое животное и обвязал его вот так лозой и потащил к жертвеннику. Ничего красивого. Положил его на жертвенник и перерезал его горлышко острым камнем, так что весь забрызгался его кровью, а тут блеял, умирал. Это было ужасное зрелище, понимаете? С виду. Однако это было просто. В простоте он знал, что он родился от крови своей матери и отца. Родился в крови своей матери, от крови своего отца, и что именно кровь была причиной грехопадения, поэтому кровь и вернет их назад. Поэтому он принес Богу лучшую жертву, потому что это было ему открыто. И сегодня некоторые братья, которые считают, что они съели яблоки и груши, недавно в газете я видел радикальнейшее утверждение. Там написали: «Теперь доказано, что я съел не яблоко». Мне кажется, они утверждают, что это был абрикос. Так что... О, видите, откуда взялся этот дух? И там пишут, что Моисей на самом деле не переходил через Красное море, что там было много тростника, море тростника, и что он, мол, провел детей израильских через море тростника. В конце моря там большое количество тростника, и Моисей перешел через море, но это было море тростника, через которое он прошел, знаете, высокая трава, что-то вроде камышей, через которое он там прошел. Такая нелепость, ведь в Библии сказано: «Вода разделилась справа налево, и Бог разделил сильным восточным ветром». Видите? Видите? Им хочется все разгадать по-своему. И таким образом они всегда терпели провал, и они дальше будут терпеть провал, знаете, и тому подобное. И Каин был идеальным прообразом сегодняшнего человека, мыслящего по-плотски, религиозного внешне. Ему хочется сделать что-нибудь внешне. Он ходит в церковь, и он будет много делать для здания. Есть только одна церковь, и к ней не присоединишься. Это все ложи, понимаете? Вы присоединяетесь к методистской ложе, к баптистской ложе, пресвитерианской ложе, пятидесятической ложе, но в церковь нужно родиться. Так точно, понимаете, верите? Это все ложи, это не церкви, это ложи. И методистской церкви или пятидесятической церкви как таковой не существует. Нет, такого нет. Нет, все это неправильно, понимаете? Они, верно, это ложи, в которые вступают люди, но в церковь живого Бога нужно родиться, а это формирующееся таинственное тело Иисуса Христа. Так вот, но Богу было угодно открыть свою тайну Авелю посредством простой веры, пролитую кровь. Эх, жаль, что у меня нет времени задержаться на этом подольше, понимаете? Однако и Каин со всей своей мудростью, умный человек. О, вы скажете про Бранхам. Ты сказал, что он... Ты хочешь сказать, что он образованный гений? Так и было. Он был умным. Проследите его род, посмотрите на его детей. Они все до одного были учеными, врачами и умными людьми. Все до единого. Но проследите поколение Сифа, они были смиренными крестьянами и фермерами, и все такое, и так далее, вплоть до самоуничтожения. А дети Каина были группой умных интеллектуалов. Говорят, что они даже умели закаливать медь, и они изготавливали металлы, и были строителями. Это были умные люди, а те другие люди просто жили в шатрах и пасли своих овец и почивали на обетованиях Божьих. Верите? Верите, в чем было дело? Возьмите и проследите родословные от самого начала и проверьте, так это или нет. Верите, они почивали на обетовании Божьем. Вот как был избран Ной из таких вот людей. Именно так Павел был выбран из своей паствы. Верите, таким образом и с Джоном Веслеем, Мартином Лютером и другими. Именно так вы стали такими, каким вы являетесь сегодня. Точно так же, смиренные, чтобы верить простому обетованию Божьему. Так вот, заметьте, Богу было угодно удостоверить. Так вот, Бог всегда подтвердит, истина это или нет. Понимаете, многие берутся за такие дела, в которых Бога и близко нет. Это так. Но когда вы верите, как Бог берет и говорит, что подкрепляет это, говорит, это правда, это правда, это правда, тогда вы знаете, что это правда. Так вот, когда на жертвеннике были приношения, Бог отверг его умственное понятие о Боге. Но когда он увидел, что Авель простой верой поверил, что это были не яблоки или полевые плоды, а кровь, что он поверил в это верой, откровением от Бога, Бог подтвердил Адама, приняв его жертву. Верите? Это как раз касается молитвы за больных, всего остального. Иисус сказал, «Если вы пребудете во мне, и мое слово вас, просто просите, чего желаете, и будет дано вам». Так вот, теперь мы скоренько пойдем дальше. У нас еще 20 минут. Заметьте, во времена Илии Бог решил скрыться в простом человеке. Только представьте себе. Бог избрал, это был его выбор. Не забывайте, тогда были раввины, священники, в те времена были великие люди, даже сам царь Ахав был евреем. В то время у него в стране были великие люди, но Бог сокрылся в простом человеке, не в грамотее, нет, не в человеке мировой известности, не в каком-то великом военном гении или в каком-то таком, нет. Не в какой-то знаменитости, мы даже не знаем, кто были его папа и мама. Нам ничего не известно о его родословной. Какой-то простой пожилой фермер, который был воздвигнут с той целью, чтобы стать пророком. Бог поселил его в пустыне одного. Мы знаем только то, что он притопал неизвестно откуда. Смело пришел и осудил всю церковную систему. Ну. А вы знаете, что о нем подумали? Какую школу он окончил? Понимаете? Из какой он деноминации? Он что, с фарисеями, с саддукеями или еще с кем-то? Он никому из них не принадлежал, но он осудил всех подряд. Видите, Бог решил так сделать. Но простой человек, без образования, нигде не записано, чтобы он когда-нибудь ходил в школу, у нас о нем ничего нет, простой человек. Но Богу было угодно сокрыться в этом простом человеке. Бог в той глуши с этим простым человеком скрывался в человеке. Вы можете это уловить? Бог скрывался в безграмотном критикане, как считал этот мир. Потому что, знаете, его обвиняли во всем, даже в колдовстве. Илию. Всех пророков в этом обвиняют, понимаете? Так что Иисуса в этом обвиняли, верите? Бельзевул, сумасшедший, говорили, «Да ты же ненормальный, да, мы знаем, что в тебе бес, у тебя крыша поехала». Верите? Как раз тогда он сказал им, что когда он придет в последние дни, если они такой поступок будет считаться богохульством, он простил их, но в эти последние дни это не будет прощено, за это придется поплатиться. Вечное отделение никогда не простится ни в этом мире, ни в будущем мире. Но Илию считали сумасшедшим. Вы можете себе представить, противостоял, все женщины подстригались, наверное, как в современные дни, и красились, как Иезавель, жена главы. Государства, и все проповедники стали мирскими, и все такое. И тогда что произошло? Тогда появился старина Илия, осуждая всех подряд, начиная с Иезавели и кончая всеми остальными. Они думали, и зачем это мы будем тебя слушать? У нас есть свои пасторы, конечно, но их пастором все равно был он. Он был пастором Иезавели, она этого не хотела, может, у нее был совсем другой, но Бог послал именно его. Понимаете, для нее он был Богом посланный пастор. Она его ненавидела, но он все равно был пастором. Обратите внимание. И Илия смирился и держался за то, что сказал Бог в такой степени, что Богу было угодно взять от Илии тот же самый дух и обещал применить его в будущем еще 3 раза. Верите? Аминь. И он это сделал. Аминь. Конечно, сделал, безусловно. Он обещал его, что он придет. И он сошел на Елисея, его преемника. Затем сошел на Иоанна Крестителя, и согласно Малахии 4, он снова должен быть здесь последний день. Бог полюбил тот дух, который был на этом простом, необразованном мужике из лесу, из какой-то там глуши. И настолько, он был настолько послушным его слову, что он мог сказать, «Илия, сделай это, Илия». Это делал. И Бог сокрылся в этом в такой простоте. Все говорили о нем, этот старый критикан, не связывайтесь с ним, и так далее. Но однажды, когда он состарился и полысел, и у него свисала седая борода, и на его плечи не спадали оставшиеся волосы, худощавые руки с такими дряблыми мышцами, шел по дороге в Самарию, и эти глаза смотрели в небо с кривой палкой в руке. С виду он был совсем неприглядным, но у него было так, говорит Господь, на то время. Это у него звучало без запинок. На этом он не заикался. Он не говорил «Великий Ахав». Он подошел и сказал: «Даже росинки не будет с небес, пока я об этом не попрошу». Аллилуйя! Видите? Бог почтил его простоту. Так вот, видите, в то время, как это было простым образом, и все были все против него, он всем стоял поперек горла, все ассоциации служителей, всем остальным он стоял поперек горла, это правда. Пытались избавиться от него и все такое. Но в этой простоте, несмотря на то, что они не сотрудничали с ним в его компаниях и во всем, что бы он ни проводил, все считали его ненормальным, Бог скрывался. Но когда пришла пора этому посеянному семени созреть, Бог проявился, послав огонь с небес и пожрав жертву. Бог скрывается в простоте, а затем снова открывается. Видите? Конечно, Богу было угодно так сделать. Он всегда поступал таким образом, так точно. Так вот, мы видим, что Он обещал все это. Сегодня у столь многих проблема в том, что нам хочется настолько, знаете, настолько набить голову семинарией и деноминацией, образованием, что Бог не может нас использовать. Бог может поставить человека на дело и дать ему служение. Не успеешь оглянуться, как он начнет поддакивать тому, что говорят другие. И не успеешь оглянуться, как он уже завязнет во всей этой кутерьме. И тогда Бог просто убирает от него свои руки, оставляет его. Видите? Тогда он попытается найти себе другого человека, того, кто будет это исполнять. Понимаете? Он должен найти того, кто примет его слово, примет божественное откровение и не пошатнется с ним, будет твердо стоять на этом слове. Вот как он это делает. Он всегда поступал таким образом. Итак, когда человек становится таким образованным и умным, что пытается приложить свое собственное истолкование, ну, как говорят, крещение Святым Духом, скажут: «О, это было для другого времени». А если не так, то оно было не для другого времени, но, уверяю тебя, он приходит не так, как пришел в день Пятидесятницы. Мы получаем Святого Духа при уверовании и всевозможные подобные вещи, верите? И говоришь о крещении в имя Иисуса Христа, где Библия учит таким образом, ну, говорят, но в семинарии говорят, и такое-то говорит, это же компромисс. Видите, Бог не может использовать такого человека, понимаете? Возможно, Он допустит, чтобы этого человека ни во что не ставили по всей стране, чтобы его изгнали, высмеяли, осмеяли и все тому подобное. Но когда наступит настоящая развязка, Бог восстанет и ясно подтвердит себя в той же самой простоте. Все равно поднимается, как цветок. Кажется, что семени конец, оно умирает и падает в землю. Если выкопать это семечко, оно сгнившее, как грязь какая-то, но оттуда появляется жизнь, чтобы снова воспроизвести еще один цветок. Бог в простоте. Он делает то же самое. Путь вверх — это путь вниз. Всегда смирите себя. Никогда не говорите: «Но у меня то и сё, нет у тебя ничего». Просто запомни, если ты получил благодать Божью, просто будь за неё благодарен и будь при этом смиренным. Понимаете, постоянно смиряй себя. Так, мне придется поторопиться, потому что часы... Я не хочу держать вас слишком долго, потому что я не хочу вас изнурять, понимаете? На этой неделе нам еще предстоит долго задерживаться. Так вот, итак, мы видим, что люди становятся очень умными и образованными. Теперь я хочу показать вам еще одно. Других так далеко заносят в другую сторону, что они, пытаясь быть религиозными, становятся фанатиками. Так вот, мы знаем, что у нас такие есть. Понимаете, их заносят в другую сторону. Вот в чем я не согласен с группой братьев, которые тут недавно откололись от пути света. Они не смогли просто наблюдать за действием феномена, не создав свою собственную группу. Поэтому они собрались в Канаде и создали группу людей, в которой они собирались распределять и ставить друг друга апостолами, пророками и так далее. И все это провалилось, верите? И так всегда будет, понимаете? Они так считают, потому что они настолько осуждают других вещи и прочее, что их заносит аж в другую крайность. Понимаете, одна сторона высокоинтеллектуальная, охладевшая и безразличная, там они все отрицают, а другие становятся на другую сторону, где радикальные эмоции и отрицают слово. Но настоящая истинная церковь остается на самой середине дороги. Так вот, обратите внимание, она знает из Библии о том, что сказал Бог, и она достаточно духовна, чтобы не охладевать сердцем. И это просто дорога. Исаия сказал, что так будет. Он сказал, будет большая дорога. и благословенные святые, дорогие друзья из Назарянской церкви. Это мощное движение, которое начал Бог. Но что у них получилось, когда Бог начал в церкви говорение языками? Они были такими религиозными, такими чопорными, что обозвали это дьявольщиной. И вы верите, что с ними произошло? Верите? Они благочестиво показные. Итак, мы видим, что все эти вещи ни к чему не приводят и сразу погибают. Понимаете? И это другая сторона. Так вот, одна сторона становится фанатичной, другая сторона становится охладевшей и чопорной. Так вот, Исаия сказал, будет большая дорога. И назаряне, и многие люди святости тех времен говорили, благословенная стародавняя большая дорога, слава Богу, мы поднимаемся по стародавней дороге. Но помните, он сказал не совсем так. Он сказал, будет большая дорога и является союзом и путь. И он будет назван не большой дорогой святости, а путем святости. Так вот, большая дорога святости, люди пытаются сделать себя святыми. А когда вы это делаете, это точно, как я раньше говорил, это как конюк пытается утыкать себя голубиными перьями, чтобы сделаться голубем, тогда как по натуре он остается конюком, верите? Это как ворона пытается утыкать себя перьями голубка или павлина и говорит, вот видишь, я красивая птица, верите? Это подработано. Но павлину не надо беспокоиться о том, вырастут у него павлиные перья или нет. Голубю не надо беспокоиться, вырастут у него голубиные перья или нет. Если у него натура голубя, у него будут расти голубиные перья. И видите, сторонники святости начинают утверждать, женщины должны носить длинные волосы и длинные рукава, и все эти вещи, и длинные юбки, и нельзя носить свадебные кольца или какие-либо украшения. Верите, это становится самоправедной святостью, верите? Видите, это выработанная святость. Но настоящая церковь живого Бога — это... Посмотрите, что произошло с деноминацией. Теперь они все подстригаются, как пятидесятники и так далее. И почти все они носят кольца и прочее. Посмотрите на пятидесятников много лет назад, как они без конца об этом твердили. Видите, мы церковь, мы церковь. Церковь — это тело Христа. Это отдельный человек среди других отдельных людей, который рождается в Царство Божье. Это исходит изнутри наружу. Это притворяется в жизнь автоматически. Ведь овцу не просят отращивать шерсть или... вырабатывать шерсть. Овце не надо вырабатывать шерсть. Она скажет, мой хозяин хочет, чтобы в этом году я отрастила шерсть. Придется этим заняться. Нет, ей только нужно оставаться овцой. Верно. Шерсть, она сама автоматически, она на ней вырастет, потому что и от нас не требуется вырабатывать плоды. Нам полагается произращать плод. Понимаете, приносить плоды, понимаете? Нам полагается приносить плод. И пока вы являетесь плодовым деревом Божьим, с Божьим Словом, Божье Слово само будет подтверждать себя. Оно будет приносить плод, пока там внутри находится Слово. Иисус сказал, если вы пребудете во мне, мое Слово в вас, просите, чего пожелаете, и будет дано. Видите, этого не надо вырабатывать. Это не то, что вы в себе это возбуждаете. Это действительно есть и продолжается дальше и дальше. Так вот, пойдем дальше. Сейчас поторопимся. Осталось еще несколько минут, и потом мы закончим. Так вот, итак, другие заходят так далеко, что становятся фанатиками. Их заносят в другую сторону. И они считают, что поскольку они прыгают и скачут, или переживают какие-то ощущения или эмоции, говорят языками, или говорят пророчество, которое оказалось верным, или что-нибудь такое, они считают, что это есть то, что нужно, что они его получили, но это не так. Иисус сказал, «Многие придут ко мне в тот день и скажут, «Господи, разве я не пророчествовал во имя Твое? Разве во имя Твое не совершал многие дела и изгонял бесов?» Он сказал, «Отойдите, я никогда не знал вас». Верите? Это не то. Это не то, друг. Вот почему. И язык, и доказательство. Я не против говорения на языках, но я не считаю, мол, это единственное доказательство Святого Духа. Никак нет. Доказательство — это плод Духа, понимаете? Да. Так вот, верите, вот почему я не согласен с движением братьев-пятидесятников по этому вопросу, когда они утверждают, если человек говорит на языках, то он имеет Святого Духа. Я не согласен. Это никакой не признак того, что он получил Святого Духа. Я слышал, как бесы говорят языками, да еще так быстро пьют кровь из человеческого черепа и взывают к дьяволу. Я видел, как индейцы берут змеи, обматываются ими. В танце дождя там в Аризоне держат руки вот так поднятыми, бегают по кругу, выходит шаман, тыкая в себя копьем и кладет карандаш, и тот пишет на незнакомых языках и дает этому истолкование, верите? Так что, можете мне не рассказывать. Я уже вышел из этого возраста, понимаете? Итак, плод Духа — это, Иисус сказал, по плодам их, не по языкам или эмоциям, но по плодам их узнайте. Понимаете? Поэтому это плод Духа, это Бог раскрывается в смирении, нежности. И каждый день такой же самый. Когда человек твердо придерживается слова, он отличается. Каждый раз, когда он видит слово, он говорит на него «Аминь». Что бы ни говорили другие люди, он верит в него, понимаете? Хорошо. Видите? Но мы тогда заходим так далеко, что опираемся на фанатичность, и к людям проникает сатана. Это и есть дело сатаны, а он хороший делец. И он проникает к людям, посылает им мысли, что они его получили только потому, что могут прыгать и скакать, и при этом ненавидите ближнего. Нет. Видите? Говорить нечто и прекрасно говорить на языках и тому подобное, имейте в виду, можно говорить на подлинных языках Святого Духа и все равно не иметь Святого Духа. В Библии так сказано. Даже если я говорю языком человеческим и английским, а любви не имею, то нет мне в том никакой пользы. Я становлюсь как медь звенящая, кимал звучащий. 1 Коринфянам 13, видите? Так что вы не это еще ничего не значит, понимаете? Методисты говорили, но мы восклицаем, мы его имеем, но не имели. Назаряне говорили, что если они живут свято, они его имеют, но они его не имели. Пятидесятники говорили, мы говорим на языках, мы его получили, но они не получили, видите? Видите? Бог раскрывается не в ощущениях, нет, это, хотя ощущения сопровождают его. Вы верите этот момент? Он просто становится настолько смиренным, что любой может это видеть, если вы просто, если вы не попытаетесь приложить, вставить в это свой собственный разум и свои собственные мысли. Это Бог, так вот. И потом они стали сборищем фанатиков, значит, вот охладевшие формалисты на этой стороне, вот фанатики на другой стороне, а здесь, мимо всего этого, по прямой проходит невеста, созывая с обеих сторон. Верно. Бог, походу, подтверждает его, свое слово. Так вот, о, мне придется кое-что из этого пропустить, потому что у меня тут слишком много, и у меня мое время истекло, я сейчас постараюсь поторопиться. От Эдема, это шло, было предречено, что придет Мессия. От самого Эдема. Я пропущу несколько мест Писания, которые я здесь записал, и заметок, просто чтобы вовремя закончить проповедь, если получится. Бог скрывается в смирении. Я буду говорить быстро, однако я хочу, чтобы вы это уловили. Понимаете? Со времен Эдема было предрешено, что придет Мессия. Было предсказано, каким он будет человеком. Можно было бы надолго задержаться, вы знаете Библию. Каким он будет человеком? Моисей сказал, «Господь, Бог ваш, воздвигнет пророка, подобного мне». Они знали, что этот Мессия должен быть пророком, что у него будет такое служение. Все пророки говорили о том, что он будет совершать. Они говорили об этом в символах. И это проходило мимо ушей, а у всех остальных под самым носом. Понимаете, понимаете? У одних проходило под самым носом, у других мимо ушей, верите? К тому времени, когда он вышел на арену времени, у людей, к которым он был послан, появилось свое собственное истолкование, каким он должен быть, а истолкование они придумали сами. Библия никогда не изменялась. Библия всегда такая же самая. Вот почему я говорю, в Писании сказано, и я придерживаюсь этого, Библия не подлежит частному истолкованию. Поэтому методисты, баптисты, пятидесятники, не пытайтесь прилагать к ней свое истолкование, говоря, в ней подразумевается не это, в ней подразумевается вот это, в ней подразумевается именно то, что в ней сказано в точности. Кто-то спросил, как это может быть? Я не знаю, как, не мне за это отвечать, это Бог должен следить за этим. Ведь Он сказал это, а не я, понимаете? И Он позаботится о своих. Но вот, но об этом Мессии было предрешено, пророки сказали, как именно Он придет, что Он будет совершать, когда придет. Но они это по-своему истолковали частным образом среди людей. А когда Он пришел таким простым образом, в простоте, что вся церковная группа приткнулась на этом. Верно? Те мужи, которые были научены, человек не мог быть учителем, священником, если он не родился в определенной родословной, от Левия. И только представьте, его прапрапрапрадед был священником, пребывавшим в этом слове в храме днем и ночью, как католический священник или служитель, который является служителем по наследству, по родословной в определенных церквях и так далее. Мой прапрадедушка был методистским епископом, мой дедушка был епископом и так далее, понимаете? Все это жили в самом слове, но они все сформулировали по-своему. Их дети приняли это в таком виде, как научили этому отцу, да так, что отцы научили в кривь от истинного пути, и они сделали из этого такую организацию, что когда Дух попытался предоставить истину, они не смогли ее принять. А то же самое и сегодня. У меня нет намерения кого-то оскорбить, но это правда. То же самое и сегодня. Люди все настолько усложняют, и каким-то другим путем они учат своих, точно как и было сказано, у Бога нет внуков. Вы знаете об этом? У Бога есть сыновья, у него есть дочери, но нет внуков и внучек. Каждый человек должен заплатить ту же цену и прийти таким же самым путем, точно как ваш отец, так должны и вы. Так вот, итак, он был таким простым, когда этот Мессия на протяжении 4000 лет, все пророки говорили о нем, Давид воспевал о нем, и во все времена. А когда он пришел, у людей уже было сформировано свое понятие о том, что он должен сделать, как он это будет делать. Все это было настолько объяснено, расписано на схемах и все такое, что когда он пришел простейшим образом, их теология просто рухнула, верите? Они этого не узнали. Он пришел согласно Слову. Так вот, вы верите, что Бог говорил через пророков о том, что Мессия придет определенным образом? Вот бы нам еще хоть бы часок, можно было бы пройти все это и объяснить, как это было, понимаете? Хотя мы все знаем, как это было, большинство из нас. Как Бог сказал, что Он придет, и что ты, Вифлеем Иудейский, не наименьший ли среди, и так далее, и тому подобное, как Он будет поступать, и что будет Он совершать? Верите, однако Он был таким простым, и те великие ученые, мужи, настолько в этом запутались, что проглядели это. Но вы знаете, что Иисус пришел не вопреки Слову. Он пришел согласно Слову, но вопреки их истолкованию. Понимаете? Он учил против их церковного учения о нем. Так вот, например, они говорили, когда придет Мессия, он обязательно придет в храм и скажет Каиафе или любому на посту пресвященника, «Я прибыл!» Он придет, 10 миллионов ангелов будут стоять по стойке смирно, Бог скажет, «Молодцы, ребята, у вас действительно мощная церковь, вы мой народ, я тут сейчас поверну рукоятку, я опущу коридоры небесные, сегодня утром я посылаю вам Мессию, он приземлится прямо к вам во двор, и все люди соберутся, скажут, доктор такой-то, вы доктор такой-то, вы можете встать спереди, чтобы первыми поприветствовать его». Понимаете, вероятно, подобным образом люди мыслят сегодня. Так вот, я знаю, что это немножко, это звучит рисковато, но я хочу выразить мысль. И вот таким образом это произойдет. А если это будет не так, то это неправда. Это антихрист. Если это не произойдет именно таким образом, то это антихрист, верите? Так что такого не будет, и так потом будет. Затем после этого опустятся около 10 миллионов ангелов со своими оркестрами, отдавая честь, и они приземлятся там во дворе, где Соломон построил храм, и о, везде, вдоль и поперек этого святого места, где умерли святые, мудрецы и прочие. Да, Иисус сказал, вы лицемеры, вы сыны дьявола. Сказал, вы украшаете гробницы пророков, а ваши отцы и загнали их туда. Так и есть, верно, верите? Сколько праведников и пророков было послано к вам, а вы все равно убили их всех до единого, верите? Но тогда кого он называет праведниками? Тех, кого они обзывают фанатиками и чокнутыми, да? Тогда они считали, что это произойдет таким образом. Но когда он пришел в хлев, родился от девы, у приемного отца, обыкновенного плотника и у какой-то неизвестной девушки. Верите, не у дочери первосвященника или еще кого-то. Он родился как от такой девушки, которая жила в нечестивой деревушке под названием Назарет. И у простого вдовца, его жена умерла, у него было несколько детей, Иосифа, и он был обручен, а вообще-то он уже родился с плохой репутацией, говорили, что он незаконнорожденный. О, вот это да, для их блеска и лоска, это уж слишком неотесано. Их образовательная этика не могла такого принять. В их толкованиях Писаний этого вообще не упоминалось, однако это было так, говорит Господь. О, вот это да, меня в дрожь бросает от одной мысли об этом, причем, когда видишь, как то же самое происходит снова. Бог не может измениться. Уже 12, но вы просто... Мне остановиться или просто продолжать дальше? Давайте поразмыслим. Посидите еще чуть-чуть, хорошо? Так вот, я понемногу закладываю тут основу для предстоящего послания, и я постараюсь поскорее отпустить вас, может, через минут 10-15, если получится. Благословит вас Бог. Заметьте, так вот, Это так просто, что им это было не по нутру, и все. Но для Бога это было как раз по нутру, понимаете? Точно по слову, он пришел именно так, как он и говорил. Но их толкование об этом было неправильным. Толкование об Избавителе во времена Моисея было неправильным. Толкование во времена Ноя было неправильным, понимаете? Но Бог приходит согласно своему слову. А потом пришел Иисус, и он учил противоположному. «Если ты Мессия, сделай то-то». Видите, если ты тот, то сойди сейчас с креста и покажи это нам. Видите, но Бог не дурачится перед людьми. Бог делает только то, что угодно и правильно. Они думали, что такая личность, конечно, должна прийти с колоссальным парадом ангелов, отдающих честь, но он родился в хлеву, и с их точки зрения, их собственной утонченной этики, обыкновенному человеку было смешно подумать, что всемогущий Бог, великий, могущественный Иегова, который владеет землей и сотворил все, не смог приготовить для рождения своего собственного ребенка место получше, чем в каком-то коровнике над кучей навоза. Как это могло? Видите, что это было такое? Бог в простоте, вот от чего Он такой великий. Видите, этика образования не может унизиться таким образом. Понимаете, она не может такого выдержать. Но Бог такой великий, что Он умолился до такого, даже одежды не было для того, чтобы одеть своего собственного ребенка. Только подумайте. И мир, в гостинице не было места, и он вошел в коровник на небольшом выступе, в пещерку, на склоне холма. И там, на устланной соломе, родился Сын Божий. О, это было совсем иначе, чем та встреча. И его мать была беременная, она оказалась беременной его еще за несколько месяцев до их обручения для женитьбы, вернее, до женитьбы. Понимаете? Она забеременела, и люди это видели, и они знали, что это было именно так. И Мария-то в своем сердце понимала, что на самом деле происходило, а Иосиф не понимал. Но ангел Господень пришел к нему ночью, сказав: «Иосиф, ты сын Давидов! Не бойся взять к себе Марию, жену твою, ибо в этом нет ничего плохого, это от Духа Святого». Это решило дело. Этот мужчина, Иосиф, имел такую связь с Богом, что Бог мог проговорить к нему. А сегодня мы настолько зажаты в своих церковных мундирах, что ничто не может к нам проговорить, кроме той церковной группы, к которой мы принадлежим. Я не хочу быть грубым или радикальным, поэтому я так на этом и оставлю. Заметьте, но вы понимаете, что я имею в виду. Заметьте, хлев был нелепостью для них. Вышколенный, у нас даже нигде не записано, чтобы он хоть один день проучился в школе. Однако в возрасте 12 лет простой мальчик своим учением заткнул за пояс священников в храме. О, вот это да! Кто это был? Бог скрывался! О, как я сейчас благоговею! Бог скрывается в сарае! Бог скрывается в маленьком ребенке. Видите? Смотрите, однако пройдет время, и это будет у всех на виду. Понимаете, он должен был... Когда он выходил на улицу, те родители, конечно же, разговаривали, говорили: «Не играйте с этим мальчишкой, не связывайтесь с ним». Его мать — самая настоящая проститутка, видите? И отец с матерью... Этот ребенок родился еще до того, как они официально поженились. Она была беременна. Не связывайтесь с ним. Что Мария думала? Но, в общем, что бы ни думали внешние, она размышляла обо всех этих вещах. Они скрыли это в своем сердце. Они знали, они никак не могли этому возражать. Иногда Бог говорит своему человеку, говорит: молчи, ничего об этом не говори. На моих собраниях были такие люди, которые говорили: ну, если ты слуга Христа, то ты знаешь, что там происходит. То-то, конечно, я знаю, что это происходит. Но что же тут поделаешь, если он говорит: молчи, ничего об этом не говори? Недавно взял и показал некоторым людям блокнот. Мне что-то проговорило. Несколько лет назад я сказал, но я не мог этого понять. Я спросил: вот видишь здесь? И вот, пожалуйста, это было здесь записано, поставлена дата и остальное о том, что тогда произошло. Многие люди видели это в том блокноте. Я сказал: от этого произойдет то-то и то-то. Спросил: а почему ты ничего об этом не сказал? Это было так должно было произойти. Понимаете? И Иосиф знал, что к чему. Он знал, чей это был ребенок. Мария знала, чей он был. Иисус знал, кто был его отцом. Что он сказал? «Я должен заниматься делом моего отца». Не пилить дерево и изготавливать двери, но заниматься делом своего отца. Аминь. Сказал так своей матери. «Разве ты этого не понимаешь, что я мне пора заниматься делом моего отца?» Так вот, они подумали, какой-то чокнутый ребенок. Да и вообще, любой незаконорожденный ребенок странноватый, чудной. Ну да, вот так оно и есть. Видите, но Бог скрывается, послушайте. Бог скрывается в том, что мир считает мерзостью, растлением, незаконнорожденным. Смотрите, Бог скрывается в тлении умершего семени, чтобы явить жизнь. Видите? Вы понимаете? Бог скрывается в простой прачке. Или в обыкновенном мужчине с обедом под мышкой, который целует жену и детей на прощение и выходит на улицу и, может быть, скрывается в этом человеке, чтобы совершить то, о чем архиепископ даже понятия не имеет. Понимаете, никогда не услышишь, чтобы он трубил всюду и трезвонил. Он просто... Вся слава достается Богу, вот и все. Простые слышат это и радуются, понимаете? Так вот, Бог скрывался в простоте младенца. Скрывался в простоте обыкновенной семьи. Бог, а церковники и великие люди, умы, гении, и все они, ироды и прочие того времени, и нейроны, все они проглядели это. Бог скрывается в простоте. Теперь быстренько. Иоанн Креститель в Исаии 40. Можно было бы это открыть, если хотите. Малахии 3. Все. Да, пометьте это, если хотите. Исаии 40. Знаете, где речь об утешении, как там написано. Может быть, вообще-то было бы хорошо, если бы я прочитал это прямо сейчас. У вас есть только времени? Давайте это сделаем. Займет всего минутку. Мы обратимся сейчас к книге Исаии, к 40 главе, и прочитаем здесь, и просто посмотрим, что он тут об этом говорит. Смотрите. «Утешайте, утешайте народ мой». Не забывайте, это было за 712 лет. Посмотрите тут на подзаголовок. Видите, за 712 лет до его рождения. Вот о нем говорит пророк. «Утешайте, утешайте народ мой», говорит Господь. «Говорите слова по сердцу Иерусалиму и возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его, что за неправдой его сделано удовлетворение, ибо он руки Господни принял вдвое за все грехи свои, глас вопиющего в пустыне. Приготовьте путь Господу прямой, сделайте его тропу в степи, стези Богу нашему, и всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся, и неровные сделаются гладкими». О, аллилуйя! Что же это должен быть за человек? Видите, теперь откройте со мной Малахию, последнюю книгу последнего из пророков в Ветхом Завете. Так, в Малахии, послушайте, Малахия напоминает об этом у самого конца времени, чтобы об этом ни в коем случае не забыли. Третья глава Малахии. «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел Завета, которого вы желаете. Вот он идет, говорит Господь Саваоф». Речь идет тоже об Иоанне. «Посылаю посланника моего передо мною приготовить путь». Иисус говорил об этом в Матфея 11:10, сказал, «Если можете это принять, это тот, о котором сказано, вот я посылаю посланника моего пред лицом моим». Видите, верно. Так вот, ведь все это было изречено аж за 700 лет, что должен прийти предтеча перед Мессией. Но когда он появился в такой простоте, его не заметили. Его не заметили. Не забывайте, он был сыном священника. Посмотрите, как с его стороны было нелепо. Не занял по наследству должность своего отца. Не пошел в семинарию, но у него было слишком важное задание. В 9-летнем возрасте он ушел в пустыню. И он вышел, проповедуя. Они это проглядели. Он был очень простым, слишком простым для их высшего, блестящего образования, чтобы поверить такому человеку. Они думали, что когда придет этот человек, как насчет «все высоты понизятся, все низины повысятся, все неровные места сделаются гладкими». Давид это увидел и сказал, «горы прыгали, как маленькие овны, и листья хлопали в ладоши». Как же это произошло? какой-то бородатый мужик, вообще без образования, обернутый в кусок овчины, притопал из пустыни Иудейской, говоря: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». А вы, сборище змей, не вздумайте говорить: «Я принадлежу к такой-то организации». Бог может из этих камней воздвигнуть детей Аврааму. Вот это да. Не, это не он. Мы знаем, что это не он. Но это был он! Видите, он расчищал стезю. Видите, вот когда неровные места сделались гладкими. Вот когда высоты понизились. Не думайте, что ваш отец Авраам. Не надо мне тут рассказывать, потому что Бог может из этих камней воздвигнуть детей Аврааму. Высоты понизились. О, вот это да! Вот так-то! Да. Видите разницу? Он сказал, что именно это произойдет. А когда те пришли, они подумали: «Ой, они были готовы принять его, если он придет именно в их организацию». Но поскольку он пришел таким образом, таким простым образом, однако, по истолкованию Писаний, высоты действительно понизились. Они не хотели этого принимать, но так оно и было. Ох, как он их побрил! Он с них всю шкуру содрал, сказал: «Вы сборище ехиднина, вы змеи подколодные! Говорю вам, секира у корня дерева лежит, и каждое дерево, которое не будет приносить плодов, срубается и бросается в огонь». «Да, я крещу вас в воде, но за мной идет тот, кто сильнее меня. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем, и веялка его в руке его. Он полностью очистит гумно, и он солому сожжет, а пшеницу уберет в житницу. Аминь». Именно тогда неровные места сделались гладкими, видите? Но люди этого не поняли. Но это точно по слову. В точности так, как об этом сказано в слове, так просто, что они этого не заметили. Они этого не увидели. Не будьте вы такими слепыми. Понимаете, не будьте вы такими слепыми. Итак, послушайте, так вот. Они этого не заметили. Он был таким простым для их общепринятых убеждений о таком человеке, что не заметили этого. Опять же, что это было такое? Бог, который является словом, скрывающийся в простоте. Не священник с отвернутым воротничком, с высшим образованием. Иисус спросил их о том же самом. Он спросил: «На кого ходили вы посмотреть?» Когда приходили ученики Иоанна, сказал: «На кого вы ходили посмотреть?» «Вы ходили посмотреть на человека, разодетого в священнические рясы, знаете, в мягкую одежду», сказал он. «На такого, такого проповедника?» Он спросил: «Вы ходили посмотреть на такого?» Сказали: «Нет». Такие целуют младенцев и, знаете, хоронят мертвых. Они понятия не имеют о двуручном мече на передовой. Они приходят с какой-нибудь интеллектуальной речью в клубе Киванис или еще где-нибудь, знаете, им и там хорошо. Но когда нужно выйти на сражение и не дрогнуть, они об этом понятия не имеют, сказал. Они в царских дворцах, они борются с такой знатью. Но спросил: «Тогда на кого же вы хотели посмотреть?» «Вы ходили посмотреть на трость, любым ветром колеблемую, на человека, который мог бы сказать...» Кто-нибудь говорит: «Знаешь, ты принадлежишь к единственникам, но если ты придешь сюда к ассамблеям, знаешь, что я сделаю? Мы сделаем...» «Наверное, я так и сделаю». Трость колеблемую, Иоанн совсем не такой. Нет, нет. Нетушки, если ты придешь, станешь садукеем и не будешь фарисеем или таким, тогда вы видели не того, кто был колеблем ветром. Иоанн совсем не такой. Никак нет, брат, он совсем не такой. Он спросил: «Тогда на кого вы ходили смотреть? На пророка?» Только пророк мог это сделать, понимаете? Он сказал: «Так вот, это и было доказательством того, что он пророк. У него вот Слово Божье. Слово приходит к пророку, понимаете?» Спросил: «На кого вы ходили посмотреть?» «На пророка?» Сказал: «Да, это так. Но я говорю вам даже больше, чем пророка». Потому что он и был им. Почему он был больше, чем пророк? Он был посланником Завета. Конечно, был. Чтобы проложить мост между законом и благодатью. Он был тем замковым камнем, о котором говорилось. Он сказал: «Если можете это принять, это тот, о котором говорил пророк. Вот в Малахии 3. Я пошлю посланника моего пред лицом моим». Видите, и он приготовит путь предо мною. Видите, о, он был таким простым. Бог снова скрывался в простоте. И смотрите, что он делал. Он проповедовал о приходе такого могущественного Христа. Белка его в руке его. Он очищает себе путь. Еще бы, он уж точно полностью очистит гумно свое. Он соберет мусор и выметит туда, и сожжет его. Верно, он соберет зерно и уберет его в житницу. Видите, он был вдохновлен. Но когда пришел Иисус, они ждали, и все эти апостолы, знаете, ждали прихода чего-то великого. Вот это да! О, он придет! Вот и весь сказ. Еще бы, он будет могущественным. Он сотрет этих римлян с лица земли. Он придет, он разгонит этих греков и римлян по сторонам. Когда он пришел, это был смиренный паренек, которого толкали из стороны в сторону. Что это было? Бог, скрывался в простоте. О, вот это да. Затем, в конце своего послания, он встал и сказал, «Кто может осудить меня за грех? Что из всего того, что в Библии обо мне обещано, если я не творю дел отца моего, тогда осуждайте меня. Но чего же я не совершил из того, что обо мне обещано в Писаниях? Грех — это неверие, вы знаете. Кто может обвинить меня? Если я изгоняю бесов перстами Божьими, тогда покажите мне, что вы делаете в этом случае». Простота. Даже отдал себя на смерть. Ну, о, в то пасхальное утро, аллилуйя. Вот когда он очистил гумно. Он уж точно вымел мусор, брат. Еще как! И пшеница была запечатана в житнице, лежит там в земле, вечная жизнь пребывает в ней, ожидая того великого дня, о котором мы будем говорить, пришествие Господа, когда эта жизнь оживет, и мы воскреснем в том воскресении. Будем захвачены с ним на воздухе и соберемся в житницу. А мусор будет там сожжен, та шелуха, которая обволакивала и пыталась тянуть ее в ту сторону и в эту сторону, будет сожжена огнем неугасимым. Аминь. О, как он чуден. Правда, они не заметили его, Бога, в простоте. Почему? Ведь он даже никогда не проповедовал церковными терминами. Он никогда... Он проповедовал вовсе не как проповедник, верите? Он проповедовал как... Он использовал термины простоты Божьей. Такие термины, как «секира лежит», термины о дереве, термины о змеях. Не какой-нибудь семинарский учитель, как среди церковников тех времен, что-то вроде доктора богословия, доктора такого-то, он этого не делал. Он проповедовал, как какой-то лесник-отшельник. От него услышишь о секирах, и деревьях, о змеях и тому подобном. О пшенице и житнице и о подобных вещах. Сегодня его, наверное, считали бы затертым уличным проповедником. Я думаю, что в то время его называли дубиной проповедником, стоял на пне там у Иордана, наверное. Бог в простоте скрывался от мудрости этого мира. Теперь давайте выясним, Иисус сказал, «Благодарю тебя, Отец, ты сокрыл все это от мудрых мира». И будешь открывать это младенцам, которые будут учиться. Верите? Бог скрывается в простоте во Христе. Бог скрывается в простоте в Иоанне. Верите? Просто верите, Он был... Только подумайте, Бог в простоте скрывается от мудрости этого мира. Мы закончим через пару минут, потому что я больше не хочу вас задерживать. Смотрите. Давайте приостановимся на минутку кое-что, касающееся меня лично. Задумайтесь о том времени, в которое мы живем, чтобы уже закончить. Задумайтесь о том времени, в которое мы живем, когда Бог сходит в таком скромном местечке, в котором мы живем, исцеляет больных, а богатые, высокомерные и вышколенные, дни чудес прошли, божественное исцеление как таково не бывает. Вы помните ту проповедь, которую я говорил прямо здесь, на этом участке земли, в то утро, когда уезжал о Давиде и Голиафе? Говорили, как же ты столкнешься с этим образованным миром, братом? При всем при этом, я сказал, я ничего не могу поделать, мне придется с ним столкнуться. Бог сказал, иди, верите, вот и все, верите, это его слово, он это обещал, час пробил. Когда тот ангел, которого вы верите, там на той фотографии, сошел там на реке в тот день, в июне, этого года будет 30 лет, или вернее, в июне этого года исполнится 33 года, и сказал, как Иоанн Креститель был послан при 5000 людей или больше, наступил час, когда твое послание обойдет весь мир. Вы помните ту критику, если кто-нибудь из вас был тогда, наверное, Рой Слоттер, или некоторые сидящих здесь, может, помнят тот день, или кто-нибудь, миссис Спенсер, или кто там, некоторые пожилые люди здесь, которые знают, верите, Джордж Райт, или кто-нибудь из них, понимаете, знают это, как это было, но разве он этого не совершил? Он совершил это. И потом, при всем при этом, когда люди отвергли и сказали, это просто умственное исцеление, Бог взял и послал туда бессловесного апоссума, который был исцелен силой Божьей. Лайл Вуд и Бэнкс, когда мы сидели там и знали подтвержденную Богом истину, когда на воде лежала мертвая рыбешка, а Святой Дух проговорил за день до того, что Он покажет им свою силу и нечто совершит, и вот в то утро стоял там, и Святой Дух сошел в ту лодку, и я поднялся и проговорил к той рыбке, она полчаса пролежала на воде мертвая, ее жабры и внутренности были вытащены изо рта, она жила и уплыла, как любая нормальная рыба. Что же это Бог скрывает в простоте? Бог может из этих камней воздвигнуть детей Аврааму, Бог может исцелить апостола или рыбу, или что угодно. Если Он возвестит свое послание, а люди в Него не поверят, Бог может воздвигнуть апостола, поверить в Него. Аллилуйя! Бог может воскресить мертвую рыбку, Он может воскресить мертвого апоссума, Он может сделать все, что захочет. Что за упрек этому поколению? Они притыкаются на этом и спорят об этом, и ты не сделал того и не сделал сего, а Бог подослал простое животное. Видите? Что за упрек? Что это было? Бог в простоте. Видите? Показывает свое величие. О, вот это да. Упрек этим людям нашего поколения за их неверие. Так вот, сейчас люди мыслят, как и всегда, все должно делаться по-ихнему. Если уж божественное исцеление как таковое существует, как один католик мне сказал, один парень как-то вечером рассказывал мне об этом, знаете, сказал, то есть Айерс, я ездил к его сыну туда, в Хьюстон, он сказал, ну, если бы это был дар Божий, то он обязательно появился бы в католической церкви. Видите, да, методисты считали, что это должно прийти в их церковь, и псятники считали, что это должно прийти в их церковь, но ни к этим, ни к другим не пришло. Это пришло в силе воскресения Иисуса Христа, проявляющего себя. Верно, конечно. Он проявляется. Да, просто наблюдайте за этим. Не допустите, чтобы это прошло мимо вас. Храните это у себя в сердце и помните об этом. Размышляйте об этом. Это обязательно должно прийти по их нему, из их деноминации. А если это иначе, значит, это якобы не от него. Верите? Это, мол, просто психология, или это дьявольщина. Это не Бог, потому что если бы это был Бог, то обязательно придет по их нему, понимаете? Согласно нашему истолкованию, вот таким образом Иисус должен был прийти к фарисеям. Мол, только так или иначе, мол, раз Бог собирался послать Мессию, у них все было истолковано, каким именно он должен быть, а поскольку он пришел иначе, то это не Мессия, он какой-то незаконорожденный, он Вельзевул. Но это Бог. Скрывался в простоте. Предтеча должен быть образованным человеком, который, ведь, конечно, же каждый день, каждый год, когда они рукополагали своих служителей и отправляли их как миссионеров приводить и обращать в веру, все думали, а этот и будет тем предтечей, который появится. Но Бог воспитал его в пустыне, где вообще не было никакой семинарии, верите? И все такое. Понимаете, Бог скрывается в смирении и в простоте. Но теперь подождите, в завершение скажу вот что. А отвергнуть простое Божье послание... Отвергнуть его, Божий простой путь, значит быть навечно истребленным. Вот почему мы так много говорим о том, насколько это просто люди думают, ну, они могут смеяться над этим и попирать это, и обращаться с этим, как им только заблагорассудится, но это вечное отделение от Бога. Те, кто умерли в дни Ноя и не послушали его послания, они погибли, и Иисус пошел и проповедовал им в цепях тьмы при своей смерти, перед своим воскресением. Он отправился в ад и проповедовал духам, которые были в темнице, которые не покаялись при долготерпении в дни Ноя, когда простой человек проповедовал простое послание Божье. Он пошел, он говорил, Ной проповедовал, что я приду сюда, и я пришел. Это точно, верите? Те, кто там в пустыне не послушали послания пророка Моисея, полученного им от Бога, надлежащим образом подтвержденного огненным столпом, и были выведены в пустыню, а затем попытались восстать и создать из этого организацию, и они погибли и умерли в пустыне, все до единого, кроме двух мужей, Иисуса Навина и Халева. И тогда фарисеи были настолько слепы, что не могли этого увидеть, поэтому они припоминали прошлое и говорили, «Наши отцы ели ману в пустыне», а Иисус сказал, «И они все до одного умерли». Они видели славу Божью. Они ходили во свете этого. Они ходили во свете. Они ходили во свете огненного столпа. Они ходили в присутствии Его силы. Они проходили по тем местам, которые устроил для них Святой Дух. Они ели ману, которая падала с небес, которую усматривал Бог, и оказались погибшими. И пошли в ад. Они все до одного умерли. Если рассмотреть это слово, это вечное отделение от присутствия Божьего. Они все до одного умерли, понимаете? Те, кто отвергли Иисуса, погибли. Понимаете, что я имею в виду? Отвержение этой простоты Божьей. Это не просто что-то вы скажете, ну, я сделал ошибку. Так к этому не относятся. Бог этого не примет. Вы погибнете навечно. Нам лучше задуматься кое о чем, а? Это уж точно, Бог должен удостоверить это надлежащим образом, понимаете? А если это так, значит, это Его Слово, понимаете? О, как отвергшие Моисея, отвергшие Илию, отвергшие Иоанна, отвергшие Иисуса в свои времена. Послушайте, я хочу вам кое-что рассказать в двух словах, а потом, надеюсь, я не слишком сильно задеваю, но послушайте. Недавно меня пригласили в Хьюстон, штат Техас, постараться выпросить помилование, собрать людей на проповедь и пригласить туда людей, чтобы они подписали помилование одного молодого парня и молодой девушки. Вы знаете, как они попали в беду, думаю, вы читали об этом в газете. А это был пасынок мистера Айерса. А мистер Айерс — это тот, который сфотографировал ангела Господня, которого вы видите вон там, римский католик, а его жена — еврейка. И он женился на этой еврейке между собой, они даже не заикались о религии и так далее, и тому подобное. А Тед Киперман, который тоже работал вместе с ним, владел студией Дугласа. И когда он приехал туда, где мистер Бест, доктор Бест из баптистской церкви, поднес кулак к носу брата Босворта и потряс им и сказал: «Теперь сфотографируйте меня в этой позе». Сказал: «Я сдеру шкуру с этого старикашки и повешу ее у себя в кабинете в память о божественном исцелении. А прежде чем я поехал в Хьюстон, штат Техас, Господь, Бог велел мне отправиться туда. Я находился там во имя Господа». Вы все знаете о дебатах и поднявшихся вопросах, вы читали в книгах и так далее. И вот так оно и было. Только старался ходить в смирении. Они сказали: «Да это же сборище неучей». Доктор Бест сказал: «Это же самое настоящее сборище неучей». Сказал: «Разве это люди, которые верят в божественное исцеление, в подобную чушь? Это же сборище отбросов. Они не знают, что это Бог в простоте». Еще бы сказал: «У него даже нет образования средней школы. Сам вышкален всевозможными учеными степенями, так что он думал, что по-любому сможет заткнуть брата Босворда за пояс. Но когда дело коснулось слова, он ему даже в подметке не годился, понимаете? И брат Босфорд знал, на чем стоит. Многие из его людей, сидящие прямо здесь, были на всех дебатах. Так оно и было. Потом он просто обрушился на нас, стал обзывать нас сборищем неучей, сказал: «Здравомыслящие люди вообще в это не верят». Бросов сказал: «Минуточку». Он сказал: «Кто из людей в этом городе, примерно из 30 тысяч, сидевших вот так среди нас в тот вечер, кто из людей этого города, которые ходят в эти большие, замечательные баптистские церкви, могут доказать, предъявив заключение врача, что были исцелены силой Божьей с тех пор, как в городе находится Брабранхам? Встаньте». Их стало 300 человек. Сказал: «А как насчет этого?» Вот так-то Бог скрывался в простоте. Затем сказал: «Приведите божественного исцелителя, пусть он загипнотизирует кого-нибудь, а потом я взгляну его через год». И Айерс, тот самый, что сделал эту фотографию, говорил: «Мистер Бранхам, самый настоящий гипнотизер. Я видел женщину, у которой на горле был вот такой зоб», и говорит, он загипнотизировал эту женщину. На следующий день я разговаривал с ней, у нее не было зоба, сказал, он ее загипнотизировал. Ой, он просто насмехался надо мной, говорил, что меня следует выдворить из города, и что именно ему и следует это сделать. Понимаете, и все такое, большие заголовки на первой странице «Хроники Хьюстона». Я не сказал ни слова, я был там, чтобы заниматься делом моего отца. Вот и все. Держаться за это слово, он послал меня туда, и это его дело. В тот вечер, когда я спустился туда, я сказал: «Я никакой не божественный исцелитель. Если кто-нибудь так утверждает», я сказал, «он ошибается». Я сказал: «Я не хочу, чтобы меня даже называли божественным исцелителем». Я сказал: «Если доктор Бест проповедует о спасении, тогда он не захотел бы, чтобы его называли божественным спасителем». Я сказал: «А если я проповедую о божественном исцелении, я не хочу, чтобы меня называли божественным исцелителем, но он утверждает, что он не божественный спаситель». Конечно, нет. Я тоже не божественный исцелитель. Но его ранами мы были исцелены. Я указываю на это, понимаете? И так он вздор, знаете, расхаживал так. Я сказал: «Но если присутствие и этот дар Божий, этот ангел Господень, если это под вопросом, то это можно доказать». И как раз примерно в то время он вихрем сошел на меня. Сказал: «Теперь говорить нет нужды, он уже сказал за меня». Я вышел. Я поехал в Хьюстон, в этот большой город, один из самых красивых городов в стране, да и вообще. Когда я недавно приехал туда, было стыдно посмотреть на город. Улицы были грязные, городские конторы прямо на Техасском проспекте. Я вошел в гостиницу «Райс», где обычно останавливаются кинозвезды, и спустился туда в подвал, в кафе. Потолок обваливается, и штука турка на полу, грязь и нечистота, и такого хаоса среди проповедников я еще в жизни не был, во мне не слышал. Почему? Отказ от света означает жизнь во тьме. И вот их дети сидят в камере смертников. Верно, Бог сошел. Когда простота была проявлена и отвергнута, тогда Бог показал себя в простоте. И вот они сделали эту фотографию, которая обошла весь мир. Даже ученые сказали, что это единственное сверхъестественное существо, сфотографированное за всю мировую историю. И она висит в Вашингтоне, округ Колумбия, в зале религиозного искусства. Вот так. Тогда проявилась простота. Понимаете, видите, Бог скрывается в простоте, затем проявляется, понимаете? Так вот, он сокрылся в смерти Христа, но проявился в воскресении. Вот это да, и так далее. Можно, мы просто, мы можем... Этому нет конца, можно говорить и говорить. Ну вот вам, пожалуйста, верите. Если отказываться говорить о существовании солнечного света, это значит спуститься в подвал, закрыть глаза и не видеть света. Так оно и есть. И не забывайте, заблуждаться можно только в том случае, если сначала откажешься от правды. Понимаете, если откажешься открыть глаза, то будешь жить во тьме. Понимаете, если вы даже смотреть отказываетесь наотрез, то как же вы увидите. Понимаете? Смотрите на простые вещи. Все дело в тех мелочах, которые вы оставляете недоделанными, а не в больших делах, которые вы стараетесь вершить, совершать. Еще послушайте, я хочу кое-что сказать. Матфея 11, он сказал, если можете это принять, это он. Верите, это тот, который был послан передо мной. Это была простота. Однажды у него спросили, сказали, почему тогда книжники говорят, что он сказал, «Сын человеческий идет в Иерусалим, меня предадут в руки грешников, и они убьют Сына человеческого, и он умрет, а в третий день он воскреснет», сказал, «Никому там не рассказывайте об этом видении». И ученики, только подумайте, это же ученики, которые ходили с Иоанном, разговаривали с ним, ели с ним в пустыне, сидели на берегах, они потом спросили, почему учители говорят, что Илия должен прийти прежде. Ты говоришь, что идешь на распятие и воскреснешь, ты Мессия, воссядешь на престоле. Так почему же книжники во всех наших писаниях говорится, в писаниях ясно говорится, что перед приходом Христа, что Илия должен прийти прежде? Да, видите, он сказал, он уже пришел, а вы и не знали об этом. А кто это был? Ученики. Теперь я тут немножко задену, но не специально, понимаете, в следующие несколько минут, хорошо? Еще минутки две, но это для того, чтобы вы точно поняли. Вы меня слушаете? Смотрите, почему? Эти люди, которые ходили со Христом, почему же в Писаниях сначала говорится, что должен прийти Илия, а это были обращенные самого Иоанна, и они даже его не узнали? Почему так говорит Писание, учители? Вы понимаете, что я имею в виду? Видите, почему же в Писании говорится, что Илия должен прийти прежде? Ученики, которые ходили с ним. Почему же в Писании говорится, что он должен прийти прежде, перед наступлением всего этого, и восстановить все? Примерно полудюжины людей он восстановил, и на этом все. Понимаете? Вот и все, кому было дано это принять. Именно столько было предназначено это уверить. Иисус сказал, он уже пришел, а вы не знали об этом? Но он сделал именно то, что обещано о нем в Писаниях. Он восстановил их, всех вас, принявших меня и поверивших в меня, он сделал в точности то, что сказано о нем в Писаниях, и поступили с ним так, как сказано о них в Писаниях. Он уже пришел, а вы не знали об этом? Вы готовы? Я хочу вас немножко шокировать. Восхищение произойдет таким же образом. Оно будет таким простым. Оно, несомненно, пройдет подобным образом. Так что в один прекрасный день наступит восхищение, и никто ничего об этом не будет знать. Так вот, не надо сейчас вскакивать, вы только задумайтесь на минутку. Я точно заканчиваю. Восхищение наступит таким простым образом, что обрушатся суды, и они увидят Сына Человеческого и скажут, «Разве у нас не должно было произойти то-то? Разве к нам не должен был быть послан Илия? Разве не должно было произойти восхищение?» Иисус скажет, «Оно уже произошло, а вы не знали об этом?» Бог в простоте. Видите, на этой неделе мы вникнем в очень глубокое учение о слове. Теперь обратите внимание. При восхищении очень немногие войдут в эту невесту. Это будет не... Теперь верите, как это представляют учителя? У них есть схемы, они показывают, как будут возноситься 10 миллионов людей, все методисты, если это методистский проповедник, или пятидесятнические, то вознесутся все пятидесятники. Такого даже и близко не будет. Может быть, один пропадет из Джефферсонвилла, просто кто-нибудь пропадет без вести, люди скажут, ну, его и так не... Все остальные не узнают. Один пропадет из Джорджии, понимаете, один пропадет из Африки, и, допустим, из живущих будут переселены 500 человек. Это не церковная группа, это невеста, это не церковь, это невеста. Понимаете, церковь поднимется тысячами, но это при следующем воскресении, они не ожили еще тысячу лет, верите? Но тут из невесты, если бы в эту самую минуту на земле пропало 500 человек, мир даже не узнал бы об этом. Иисус сказал, «Один будет в постели, и одного я возьму, другого оставлю, это ночью. Двое будут на поле, на другом полушарии земли. Одного я возьму, другого оставлю. И как было в дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого». Представьте, все будет идти своим чередом, пройдет фанатичное послание, и не успеете оглянуться, как кто-нибудь... Этот служитель куда-то отправился, он так и не вернулся, наверное, ушел в лес на охоту. Он так и не вернулся, и этот парень куда-то делся. Знаешь, что произошло? Мне кажется, эту молодую девушку, должно быть, ее похитили. Знаешь, кто-то увез ее куда-нибудь и изнасиловал, наверное, бросил ее в реку. Она была никто. 99 из каждой... Можно сказать, об этом сможет узнать только один из каждых 100 миллионов, понимаете? Разве только знакомый с ней человек скажет, девушка пропала. Почему? Я не могу понять. Она никогда так не пропадала. И когда люди говорят, откроются могилы, как же могилы откроются? У меня нет времени вникать в это так, как мне хотелось бы. Мне придется привести этот пример, понимаете? Просто чтобы показать вам простоту Божью и кальций, поташ и остальное. Когда все материалы, находящиеся в вас, помещаются в одну ложку. Это так. А что они делают? Распадаются, возвращаясь к духу и жизни. Бог просто изречет и произойдет восхищение. Это не то, что выйдут туда, и ангелы сойдут, и выкупают могилы, и вытащат старое мертвое тело. Что это? Оно вообще родилось от греха. Нет, новое, созданное по его подобию. Вот, понимаете, если у нас будет вот это, то мы опять умрем. Понимаете, никто, вы скажете, откроются могилы, выйдут умершие. Может, это и правда, но откроются совсем не так, как вы утверждаете, понимаете, верно? Видите, так не будет. Это будет тайным, потому что он сказал, что придет как вор ночью. Он уже сказал нам об этом, о восхищении. Затем обрушатся суды. Грех, язвы, болезни и все такое. Люди будут вопиять, чтобы смерть забрала их, когда суд. Господи, почему на нас обрушился этот суд? Ведь ты сказал, что сначала будет восхищение. Он скажет, оно уже произошло, а вы не знали. Видите, Бог скрывается в простоте. О, вот это да. Ладно. Это уже произошло, и вы об этом не знали. Почему верующие не верят в простые знамения Его пришествия? Они ожидают всех этих вещей, о которых сказано в Писании, и что луна зайдет в середине, вернее, солнце в середине дня, и что будут всевозможные вещи. О, если бы только у нас было, я сделал тут об этом заметки, видите, чтобы показать, что все это такое. И в любом случае, мы это рассмотрим на этой неделе при снятии этих печатей, понимаете? Вот, пожалуйста, ведь все это уже прошло, а вы не знали. Понимаете, вот уверите, что это так. Если ангел Господень снимет эти печати, запомните, это запечатано этими семью таинственными громами, понимаете? Так вот, что? Почему люди не могут поверить в простую простоту скромной горстки людей, понимаете? И в этот, в голос знамений Божьих. Почему они не могут в это поверить? Точно как было всегда. Проявляется истинное Слово Божье. Это они слишком умные, слишком образованные, чтобы поверить в Слово, написанное в простом виде. Им хочется приложить к этому свое собственное толкование. В нем не подразумевается вот это, не подразумевается то. В нем как раз это и подразумевается. Послушайте, я быстренько об этом расскажу. Даже те видения, которые Бог показывает здесь, на месте, их так неправильно понимают. Вот почему вы слышите, как я на пленках говорю. Говорите то, что говорится на пленках. Говорите то, что говорится в видениях. Так вот, если будете бодрствовать, вы кое-что увидите. Понимаете, надеюсь, что мне не придется разжевывать и в рот вам класть, да? Понимаете, это здесь. Мы в конце. Понимаете? Так точно, умные, образованные люди пропускают это. Простые видения, ведь они открываются в такой простоте, что просто пролетают над головами людей. Ведь я увидел видение, рассказал вам о поездке туда на охоту, и знаете, на этом люди просто приткнулись. И вот Бог послал его там с этой самой целью, взял и все это истолковал, показав об отшествии моей матери и тому подобном, а потом вернулся и рассказал об этом заранее, и это произошло в точности так, как он это предсказал. Видите? Однако Иоанн вышел там и признался. Он сказал, «Я никакой не Мессия, но я голос вопиющего в пустыне». И потом эти же самые ученики спрашивают, почему же книжники говорят, Писание учит, что Илия должен прийти прежде. Видите, простота Божья проходит, просто пролетает над головами людей. Давайте я приведу этот пример, а потом закончу. Я точно закончу с помощью Божьей. Хорошо, смотрите. Итак, давайте это рассмотрим, затем извините, я все говорю вам, что закончу, а сам потом говорю дальше. Да, смотрите, извините, что задерживаю вас. Все равно через несколько часов мы снова соберемся. Смотрите, давайте возьмем в пример простую каплю чернил. Всему есть цель. Вы собрались здесь сегодня утром с определенной целью. Я ем у вас дома, Чарли. Нелли, ты готовила для меня с определенной целью. Я... Всему есть цель. Эта церковь построена с определенной целью. Нет ничего без цели и причины. Давайте сейчас возьмем в пример простую каплю чернил. Вы меня слушаете? Давайте возьмем в пример простую каплю чернил и рассмотрим ее. Что это такое капля чернил? Откуда она появилась? Хорошо? Давайте сейчас рассмотрим эту каплю чернил. Так вот это, допустим, эти чернила черные. Итак, эти чернила для какой-то цели. Ими можно написать мое помилование. От тюрьмы. Ими можно написать мое помилование от камеры смертников, верно? Ими можно написать Иоанна 3:16 и спасти мою душу, если я в это поверю, верно? Или же ими можно подписать мой смертный приговор. Видите, ими можно меня осудить на суде. Они для определенной цели, верно? Ну, давайте посмотрим на эти чернильца и увидим, из чего они. Так вот, это чернила, они были составлены из химических элементов и прочего, пока не стали чернилами, они черные. Если капнуть ими на одежду, она запачкается. Но мы разработали вещество под названием отбеливатель. Вы, женщины, пользуетесь отбеливателем Клорокс. Но я возьму одну капельку чернил и капну в ванну с отбеливателем. И что произошло с чернилами? Видите? Почему? Отбеливатель был изготовлен, изобретен и составлен из химических соединений, которые разрушают цвет до такой степени, что его невозможно найти. Так вот, отбеливатель частично состоит из воды. Вода — это H2O, то есть водород и кислород. И как водород, так и кислород, они оба взрывоопасные вещества, и притом водород и кислород на самом деле являются прахом. Вот что это такое. Верно, химический прах. Просто химический прах. Так вот, соедините их, и получится вода. Но если ее разложить, получится водород и кислород. И так раскладывается дальше. Так вот, вникая во все это, давайте возьмем... А я не могу. Возможно, здесь сидят химики. Я хочу сказать так, потому что это будут слушать химики. Формулы я не знаю. Но я просто хочу объяснить это по-своему, скромно. Надеюсь, что Бог откроется в этом. Смотрите, я опущу эту каплю чернил в отбеливатель. Что произойдет? Черное пятно сразу исчезнет. Даже если бы и захотели, его уже невозможно было бы найти. Оно исчезло. Вы его больше никогда не увидите. Что произошло? Так вот, вы верите, что из этого ничего не появляется? Почему? Потому что они разложились. Так вот, ученые бы сказали, они превратились в первоначальные кислоты. А откуда произошли кислоты? Видите? Ну, вы скажете, они происходят из определенных вещей. Хорошо. Скажем, например, кислоты появляются из испарений. Откуда произошли испарения? Ну, это было, мы скажем, испарения состоят из молекул. А откуда произошли молекулы? Из атомов. Откуда атомы? Из электронов. А откуда произошли они? Из космического света, видите? Дальше химических веществ уже не найдется. А раз это вещество и творение, то это обязательно исходит от Творца. Так что вы сидите здесь не случайно. Я задерживаю до полпервого или до часа не случайно. Стопы праведника направляются к Господом. Верите? На это есть какая-то причина. Вы верите потому, что на это есть какая-то причина. Вы не верите потому, что на это есть какая-то причина. Точно как с этими чернилами. Так вот, давайте их разложим. Итак, во-первых, скажем, после того, как вернемся к... Мы доведем до молекул. Мы взяли молекулу, допустим, номер 1, умноженную на молекулу 9, умноженную на молекулу 12. Так вот, если бы это было 11, то они получились бы красные. Но чтобы они были черными, должна быть 12. Потом мы разложим до атома. Это был атом 96 плюс 43, равное атому 16, 11. Если бы был 16, 12, то, может быть, был бы пурпуровый. Понимаете? Потом раскладываешь все дальше и дальше. Это говорит о том, что нечто присутствовало еще тогда с самого начала. Это же подсказывает здравый рассудок. Это творение, у него должен быть Творец. И оно изошло от Творца. И потом это было определено и помещено в эти разные. Так вот, ученые не могут взять атом B16, умноженный на 12, умноженный на 14, умноженный на столько-то, вот таким образом, чтобы это создать. Только Бог мог это сделать. И потом это доходит до такого состояния, что переходит в атомы, вот тогда уже ученые могут это осязать. Затем переходит в молекулу, тогда им это еще лучше видно. Затем из этого переходит еще дальше, потом еще сразу переходит в химические вещества, и тогда они смешивают их вместе. Так вот, когда человек, прежде чем он согрешил, я заканчиваю, но не пропустите этого. Когда человек согрешил, он отделился от Бога и переступил через великую пропасть и на этой стороне повергся в смерть. Он оставил обратного пути нет. Точно. Ему невозможно вернуться назад. Но потом, когда с ним это произошло, Бог принял заменитель крови, которым был агнец или козел, или овца, или что-нибудь такое, о котором говорил Адам, вернее, о которой говорил Авель, на другой стороне пропасти. На той стороне он Сын Божий. Он отпрыск от Бога. Он наследие земли. Он может контролировать природой. Он может изречь, чтобы что-то появилось. Да он же сам Творец. Он отпрыск Бога. Но когда он переступил, он отделил свое сыновство. Он по натуре грешник. Он в руках и под господством сатаны. И Бог взял жертву, химический состав крови, но кровь быков и козлов не уничтожала грех, она только покрывала грех. Если у меня на руке красное пятно, я покрою его белым, то красное пятно там так и останется. Понимаете, оно так там и останется. Но Бог послал с небес отбеливатель от греха. Это кровь своего собственного Сына. Так что, когда наш исповеданный грех попадает в Божий отбеливатель, попробуйте снова отыскать его. Цвет греха возвращается через посредников и течение времени и возлагается на клеветника сатаной и остается на нем до дня суда. Что происходит с Сыном? Он снова входит в совершенное общение с Отцом, стоит по другую сторону пропасти, и против него грех уже не будет вспомянут. Больше нет, пятно отбеливателя уже нигде не будет видимо. Он свободен. Аллилуйя! Точно, как этот хлорокс, вернее, чернила, уже никогда не станут чернилами, потому что они распались и отправились в первоначальное состояние. И когда исповеданный грех исповедан и погружен в мужчина или женщина, которые были погружены в кровь Иисуса Христа, это губит все симптомы. И все молекулы греха возвращаются к дьяволу и возлагаются на него до дня суда, когда он по своему вечному месту назначения будет брошен в озеро Огненное. А через пропасть проложен мост, и об этом уже никогда не будет вспомянуто. И человек стоит оправданный, как Сын Божий. Простота. Моисей под кровью быков и козлов, исповедуя Слово Божье, и Бог мог взять такого простого человека и вложить в его уста свои слова. И он доказал, что он слуга Иеговы, потому что он мог смело выступить, а Иегова говорил к нему через видение. Он выступил, протянув руки к востоку. Так вот, не забывайте, Бог проговорил к нему, это Божья мысль. Бог использует человека. Бог проговорил к нему, это так. Он сказал, «Пойди, простри свой жезл в твоей руке, к востоку и скажи, мухи!» Моисей под кровью козла, овцы, подошел и взял эту палку, простер к востоку. «Так говорит Господь, да будут мухи!» Не было слышно ни одной мухи. Пошел назад. Это уже изречено. Эта мысль, теперь она высказана. Она выражена. Тогда это Слово Божье. Оно вошло в человеческие уста, в простого человека, под кровью быка или козла. Вдруг, откуда ни возьмись, вокруг начала летать зеленая муха, а уже потом их было по 2 килограмма на метр. Что это было такое? Слово Божье, изреченное через Моисея, Творца, потому что под кровью он стоял в присутствии Божьем. И Его слова не были Его словом. Если вы пребудете во мне, и мои слова пребудут в вас, тогда просите, чего желаете, будет дано вам. В каком положении находится церковь? Да будут жабы, а в той местности не было ни одной жабы. За час в некоторых местах они появлялись трехметровым слоем. Кто это был? Это был Бог-творец, скрывавшийся в простом человеке. Теперь я хочу задать вам вопрос. Если кровь быка или козла, используемая как отбеливатель, которая могла только покрывать, могла дать человеку такую способность изрекать творящее Слово Божье, и появлялись на свет мухи, то почему вы притыкаетесь об отбеливатель крови Иисуса Христа, который мог изречь, чтобы появилась белка или что-нибудь такое? Не делайте этого, не притыкайтесь о простоту. Верьте, что Он как был Богом, так и остался. О, вот это да! Прощение греха! О, как бы мне хотелось еще в Марка 11:22, если скажете этой горе, сдвинься, и не усомнитесь в сердце своем, но поверите, что сказано вами исполнится, о, то вы получите то, что вы сказали. О, у меня еще 3-4 страницы, нам просто придется на этом остановиться. Благодарю вас. Бог скрывается в простоте. Разве вы не видите? Где-то что-то не так. Где-то что-то не в порядке. Если Бог что-нибудь говорит, Он не может солгать. Он дал обещание. Понимаете? Он скрывается в простоте. Это так просто. Образованные люди, эрудиты говорят, это телепатия или что-нибудь такое, знаете, это. Бог может пронестись вниз по временным потокам и рассказать вам, что именно произошло в прошлом, рассказать вам, какими именно вы являетесь сегодня и какими вы будете в будущем. Это все благодаря отбеливателю Иисуса Христа, который может взять и отбелить грешника и ввести его туда, и он стоит в присутствии Божьем. Если вы прибудете во мне, а мои слова в вас, то можете просить, чего желаете, и будет дано верующим в меня дела, которые я творю, и он сотворит так же. Как же вы можете меня осуждать? О, разве в ваших же законах не сказано, что те, кому приходило Слово Божье, пророки, разве вы не назвали их богами? И как же вы можете при этом осуждать меня, когда я говорю, что я Сын Божий? Они не могут этого увидеть. Они не могут этого понять. Итак, церковь, на следующих проповедях, начиная с сегодняшнего вечера, не проглядите этого, понимаете? Поймите, в какое время мы живем. И запомните, кровь Иисуса Христа отдаляет от вас грехи настолько, что Бог их уже даже не вспоминает. Она удаляет все пятна. Я запятнан был грехом, но Он омыл меня. В тот день предстану я совершенным перед Ним. О, вот это да! Как я могу быть совершенным? Как я могу быть совершенным? Потому что кровь, не я, но эта кровь стоит между Богом и мной. Я принял ее, и Он поместил ее. Я грешник, но Он Бог. Но передо мной стоит химический состав, который губит грех, поэтому Бог видит меня таким же белым, как вода, которая в отбеливателе. Мой грех исчез. Он даже не может до него дойти, потому что там лежит жертва. Где же наша вера, чтобы верить в простое Слово Божье? Что именно сказал Бог? Поверьте Ему на слово. Бог скрывается сейчас в простоте, в смиренной горсточке людей, но в один прекрасный день Он проявится, как и всегда проявлялся в прошлые времена. Вы любите Его? Люблю Его. Люблю Его. Он прежде возлюбил. И на Голгофе искупил спасение мне. Любите Его? Вот это да, какое Он чудное, правда?
I hope.
Я надеюсь и верю, что эта проповедь добьется своей цели, что она приведет вас в такое состояние, что вы не будете искать цветастых вещей или чего-то. Когда вы верите величие Бога, посмотрите, насколько это скромно, и тогда вы верите Бога. Ищите Его. Когда Елисей был в пещере, проходили дым, кровь, гром, молнии, верите, все эти ощущения, которые мы переживали, кровь на лице, на руках, и ощущения, все такое, это пророка вовсе не тронуло. Он просто лежал себе дальше, но он услышал тихий, спокойный голос. Что это было такое? Слово. Тогда он покрыл свое лицо и вышел. Верите, вот что было нужно. Запомни, друг, не ищи великих, больших. Вы скажете, Бог, Он говорит о великих, больших вещах, наступит время, когда будет одно, другое, третье, великие, грандиозные вещи. Надеюсь, вы улавливаете, о чем я говорю. Да, великие, грандиозные вещи, понимаете? Йо, когда исполнится, это будет вот такое, великое, грандиозное, это будет настолько скромно, что вы все пропустите, даже не обратите внимания. А вы оглянетесь назад, скажете, ну, этого так и не исполнилось. Прошло поверху, и вы этого даже не увидели. Просто прошло мимо, верите, это так просто. Понимаете, Бог живет в простоте, понимаете, чтобы проявляться в величии. Отчего Он великий? Потому что Он может упростить себя. Большой, великий человек не может сделаться простым, ему обязательно нужно быть знатным, понимаете, но он еще недостаточно большой. Когда он станет действительно большим, тогда он умолится вот так, понимаете, сможет смириться. Как святой старичок сказал там в Чикаго, тот парень поднялся с таким образованием и все такое, сказал, он спускался понурый, повесив голову, вышел, не словно хлебавшим, сказал, если бы он поднялся так, как он спускался, то он спустился бы так, как он поднимался. Так оно и есть, верите? Смиритесь. Просто будьте смиренными, не старайтесь быть особенными. Просто любите Иисуса. Понимаете, скажите, Господь, если в моем сердце есть какое-либо лукавство, если что-то не в порядке, Отец, я не хочу быть таким. Забери это, я не хочу быть таким. О, в тот день я хочу быть в числе тех, Господь, я вижу приближение того дня. Вы увидите, как эти печати начнут, если Бог откроет их нам. И не забывайте, только Он один может это сделать. Мы зависим от Него. Благословит вас Бог. А теперь, думаю, вы что-то скажете нашему пастору, или вернее, он что-то скажет вам, прежде чем мы вновь встретимся сегодня вечером. И, по-моему, служение будет служение пения в 6:30, пастор. И это... 6:30, и это... Двери открываются в 6, служение пения начнется в 6:30, и если воля Господа, я буду говорить сегодня вечером на тему книги за семью печатями. А затем в понедельник вечером всадник на белом коне, во вторник вечером всадник на вороном коне, в среду вечером всадник на сером коне, в ледном коне и рыжем коне. А затем приступим к шестой, четвертой, пятой и шестой, а потом в воскресенье вечером. В следующее воскресенье утром, может быть, будет служение исцеления, я не знаю. Итак, не забывайте, мы посвятили Господу самих себя и эту церковь для служения Господу. Благословит вас Бог. Я задержал на целый час. Вы простите меня? Да, нет, понимаете, я не нарочно это сделал. Но верите, я пробуду у вас только эту неделю, потом я снова уеду. Я не знаю, куда я поеду, куда он поведет. Я хочу по возможности уделить этому каждую минуту, потому что я хочу проводить с вами вечность. Благословит вас Бог. Теперь, брат Невилл.